Добрый вечер, друзья. Вы смотрите телеканал Соловьев Лайв. Мы продолжаем наш эфир. В эфире программа «Вечер Z». У микрофона Марат Булатов. Мы будем подводить итоги дня уходящего. Сегодня 28 апреля, московское время 21 час. И сразу, вот прямо сейчас, подпишитесь на телеграм-канал Соловьева через специальный QR-код. Достаточно быстро это сделать. Подносите телефон, и вы сразу с нами. Кроме того, здесь будет появляться еще один QR-код для обратной связи. Это Telegram-бот, куда вы можете бросать ваши фото-видеоматериалы. Ну, а также писать вопросы и ваши сообщения, видения по поводу того, что сейчас происходит. Потому что есть новость, которую прислал военкор Александр Коц. Давайте, можно даже показать видео. Удар по Киеву. Гремели взрывы. Мы ждем, да, спасибо, ребят. Мы ждем подробностей, и подписчики пишут, что еще и прилетело по аэропорту Жуляны. Но мы ждем подробностей. Это самая горячая новость буквально последних минут. Ну и не забывайте о том, что мы вещаем на бывших частотах канала Евроньюз на телевизоре. Смотрите нас именно там. Все зависит от вашего провайдера. Пишите нам, как обстоят у вас этим дела. Ну и заходите на сайт solovyov.life и выбирайте самый удобный для вас ресурс. Во ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен, Рутуб, Ютуб. И не забывайте скачивать нашу родную платформу «Смотрим». Там и архивы всех наших программ в специальном разделе «Спецоперация». Ну и, конечно, прямой эфир нашего стрима. Сегодня мы вещаем 3 часа. До 0 часов я буду с вами. Винк нас тоже показывает, и сети Ростелекома пока, да, еще WhatsApp 922-800-2065, не забывайте туда тоже писать. Гость этого часа Татьяна Николаевна Монтян, с которым мы обязательно пообщаемся и по поводу ее видения ситуации, в том числе и Приднестровья, ну и, конечно, поговорим с ней как с юристом. Далее, что еще прилетало сегодня и в Донецк? Есть видео, к сожалению, есть погибшие. В результате обстрела ВСУ рынка в Донецке погибли 5 мирных жителей, уточнили в республиканском Минздраве. Кроме того, пострадали 23 человека, двое из них подростки, 13 и 17 лет, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин. Ну вот кадры оттуда, да, можно показать. В очередной раз мы видим, как ВСУ пытаются уничтожать мирное население.
Погибла женщина, продавец, много раненых. Еще, по-моему, есть погибшие.
А вы сами продавец тоже, да?
Нет.
Просто свидетель?
Ну, я хозяйка, а это моя продавщица.
Да, кроме того, по Макеевке тоже сегодня били. Есть потерпевшие, в том числе дети. Ну, кстати, вот хорошая фотография в том плане, как нацисты относятся к памяти героев Великой Отечественной войны. В Ровно сбивают фамилии наших героев. Вот эти нацисты, недобитки, потомки коллаборантов. Давайте тоже посмотрим. Ну, вот так они пытаются сражаться, вот так они пытаются воевать. Нацизма, конечно, на Украине нет. В очередной раз они доказывают это. Это было в Ровно. Ну и ваше творчество, ну, в кавычках творчество, все ваши фото, которое вы делаете на местах, вот, например, в Красноярске, на автобусной остановке, обклеили вот такими плакатами. Это вот про тех, кто переобулся. Вот мы видим. Я даже комментировать не буду, вы сами все видите, кто там чего и зачем, почему, и как их зовут. Сами можете посмотреть. Это вот, да, то, что происходит на местах. Еще раз напомню о том, что прилетело по Киеву. Тут же 3 ракетных прилета по Фастову. Вот такая новость от Колонел Касада прилетела. Ждем подробностей. Ну и самое главное, хотелось бы верить, что это без жертв со стороны мирного населения. Далее, что по основной повестке дня? Мы все-таки подводим итоги уходящего дня. Байден в очередной раз сегодня заявлял, ну как заявлял, что-то там говорил. Мы не нападаем на Россию, мы помогаем Украине защищаться от российской агрессии. Также подтвердил, что подписал запрос Конгрессу о выделении дополнительного финансирования для Украины. Ну и там громадные суммы. Вот вопрос, как они будут их пилить. Опять Зеленскому на счета, остальное все, что останется, отправится Другие карманы, вопрос. Далее, тот же Байден. США по-прежнему не намерен отправлять американских военных на Украину. Также Байден намерен запросить у Конгресса США 33 миллиарда на оказание дополнительной поддержки Украины. Это мы уже проговорили. Также он заявил, что попросил Конгресс как можно быстрее одобрить выделение дополнительных средств. А ну, это все о том же. Все это о том же. Признают, что это недешево. Ну, уже хорошо, что что-то там признают. Вот видео из Макеевки, по автостанции там ударили. Судя по тем кадрам, которые нам присылают, это были 220-миллиметровые РСЗО «Ураган». Были снаряжены кассетными снарядами. Вот тоже возгорание. Можно посмотреть сейчас. О пострадавших сейчас информация подтверждается. Тоже ждем новостей. В общем, содрогание ВСУ вы сами видите и сами смотрите на наших каналах, на телеканале Соловьев Лайв, как пытается ВСУ в агонии. Вот давайте посмотрим тоже эпичное видео. Работа российских ТОС по укрепрайону ВСУ неподалеку от Авдеевки. Ну, понятно, что там никому не оставили шанс выжить. Отвечаем мы достойно. По-другому быть не может, с врагом только один разговор, который пытается уничтожать мирное население Украины. Спасибо и вам за то, что вы делитесь своей информацией. Очень много вы присылаете видео на наш телеграм-бот. Обязательно сегодня мы их будем показывать. Пока вот зайдите, подпишитесь на телеграм-канал Соловьев. Мы идем к 2 миллионам. В данный момент у нас сейчас более 2 миллионов 110 тысяч. Еще WhatsApp, давайте посмотрим, что там у нас нового на этот час. 8-922-800-0065. Ну, слова поддержки по-прежнему приходят в адрес Владимира Соловьева. Вы помните, что готовилось покушение не только на него, а на еще ряд известных тележурналистов России, потому что по-другому они уже не могут. Киевская хунта по-другому не может уже воевать, да, пытается добраться и до слова. Но, к счастью, ФСБ сработал очень мощно, очень четко, слаженно, и в итоге не только были задержаны предположительные исполнители, но и уже пошли сроки. По-другому никак. Если ты против России, если ты террорист, ты получаешь реальные сроки. Далее, эксклюзив этого дня. Дневник одного из главарей отдельного отряда специального назначения шайки «Азов», предположительно Дениса Прокопенко. В марте он получил звание Героя Украины от Зеленской. Вот у него такие зарисовки на полях. Что он там пишет? Что он там рисует? Да, вот, пожалуйста. Там и свастика присутствует, и все на свете. Вот такие трофеи находят наши солдаты, наши войска, на брошенных позициях в том числе. Ну вот еще одна фотография от подписчика о взрыве в Киеве. Что там происходит сейчас, мы уточняем. Как только будет информация, я сразу вам расскажу. Ну а пока, ребят, скажите мне, есть ли у нас на связи с нами Татьяна Николаевна Монтян? Да, отлично. Добрый вечер, Татьяна Николаевна.
Добрый.
Добрый ли он? Вот давайте с вами подведем итоги этого дня, на ваш взгляд, по вашему мнению, что для вас сегодня отзывалось?
Ну, все очень печально. Очередной прилет по мирным. 5 трупов в Донецке на рынке. 23 человека ранено. Ну и, естественно, пошли прилеты в ответ. Так что ничего хорошего. И очень странно, что, ведясь на вот эти вот все разводки коллективного Запада, типа давайте что-нибудь разбомбим в России, товарищи в Киеве не понимают, что рано или поздно таки к ним прилетит. Хотя они вовсе не центр принятия решений, а центры принятия решений у нас, как известно, в Вашингтоне и в Лондоне. Хотя не исключено, что те товарищи, наверное, тоже допросятся. Потому что я не знаю, какими надо быть отморозками, чтобы делать прилеты на рынок, где простые, обычные, мирные люди. Спрашивается, а что вы после этого хотите?
Ну, мы понимаем, да, что это не первый раз, и не первый день, и не первый год это происходит. Как утюжили, так и продолжают бомбить. Это тактика террористов. Мы уже к этому пришли, что Украина – это страна терроризма. Да, родина терроризма.
Нацистский Сало Рейх, я с вами согласен. Создан нашим замечательным коллективным Западом, нашими уважаемыми западными партнерами.
Да, уважаемые в кавычках.
А Украина нормальная, это точно такие же заложники этого нацистского отребья, как и все остальные заложники в мире. Заложники террористов.
Ну, к сожалению, да, и мы до сих пор не понимаем, что происходит на Азовстале. Эти все плачутся, там, команданты так называемые, но до сих пор не показывают кадры о мирных жителях. Хотя мы с вами понимаем...
Сдохните гордо, ребята, не позорьтесь, вы же собирались в Волгалу, давайте уже сдохните гордо, выпустите мирных и идите или погибните в бою, или поднимите руки и сдайтесь. Сколько можно устраивать вот этих вот сеансов инстателок с бородатыми мальчиками? Сколько можно этого позорища? Ну, судя по всему, там действительно кто-то очень сильно больно жирненький в этих подвалах. Его очень не хочется показывать общественности. Я так понимаю, идет попытка все-таки как-то договориться, чтобы их как-то не показывать. Но я не вижу для России никакого смысла попускаться. Есть прямой смысл их вытянуть, и я так понимаю, что если там действительно толпы иностранцев, то это реальный путь поменять их, как поменяли Ярошенко. Мало ли сколько сидит народа по западным тюрьмам. Это как раз те товарищи, которых можно использовать как очень мощный обменный пункт. Зачем их куда-то выпускать? Пусть выпускают мирных и сдаются, ну или сдохнут в муках, это их выбор.
Ну да, мы с вами понимаем, как они обычно выбрасывают все в информационное пространство, да, всевозможные видео, как только что случилось, а тут они очень долго говорят про мирных и ни одного кадра, кроме каких-то нелепых, да, и вопрос, с ними они или нет, ну, да бог с ними.
Есть там узнали, есть там мирные и узнали просто по табличкам в цехах. Я видела разбор, даже нашли какой цех, где действительно сидят мирные. Но что там за мирные, непонятно. То ли это люди простые, которых утянули туда обещаниями, что там безопасно, то ли это семьи этих отморозков нацистских, то ли непонятно, кто там еще. Ходят очень разные слухи. Пока их оттуда не извлечешь, никто ничего точно знать не будет.
Ну да, и очень много догадок, поэтому здесь мы только должны, наверное, подождать какой-то период, момент, потому что и про генералов всяких натовских говорят, которые тоже там застряли,
да,
и про боевиков.
Да, рассказывали сегодня про канадского генерала, которого обвиняли в сексуальных преступлениях, который там уехал в Украину, и якобы он там где-то в подвалах. Ну и показывали сегодня, что якобы разбомбили им подземный госпиталь. Они там показывали трогательное видео, спрашивается, а что вы там сидите? Выходите, сдавайтесь, какие проблемы? Вы проиграли. Какой смысл устраивать вот это вот шоу? Просто позорище.
Ну мы здесь видим, что...
Какие-то воины в самом-то деле.
Что ведут они себя давно уже не по-людски, не по-мужски, это да, просто как террористы, выжидают какого-то момента, чтобы их забрали и отвезли уж чуть ли не на курорты, куда-то там, как они там вопрошают.
Турцию, да-да-да, я не против Турции, если они туда доплывут. Если они готовы в Турцию вплавь, почему бы и нет, пусть плывут.
Нормально, там как раз их мины, их ждут родные, которые они сами разбросали в районе Одессы.
Да.
Турции тоже не дремлют, в Босфоре вылавливают.
Отребье, которое стреляло по детям, которое использовало детские сады, ну чего оно еще может заслуживать? Они еще имеют наглость что-то там ворнякать, имея кучу свидетельств того, как они себя вели в Мариуполе. Живых людей.
Ну, благо сейчас видео доказательств собирается достаточное количество, наши военкоры делают свое дело. Люди, которые выходят из подземелья и говорят о том, что какие зверства чинил этот самый Азов, карательный отряд, поэтому здесь, да, вопрос их просто собрать и к трибуналу подготовить. Давайте поговорим с вами как с юристом, как с адвокатом. Вот ПАСЕ, та самая, да, поддержала создание Международного трибунала для Российской Федерации. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала учредить Международный трибунал против военно-политического руководства России. Ассамблея называет войну Российской Федерации против Украины, естественно, беспрецедентной атакой на мир, безопасность, международное право. Давайте попробуем разобраться. Ну, давно еще, да, Владимир Вольфович Жириновский, он просто их просил, давайте, выгоняйте Россию. Вгоните Россию из ЕС, и тогда вы прочувствуете, что такое боевики, что такое террористы на вашей территории. Вот сейчас они, по-моему, этого добиваются и добились уже, учитывая все их мародерство, да, вот этих в кавычках беженцев, которые переезжают на постоянное жительство в Европу, требуют там льготных каких-то, даже не льготных, а суперусловий, и уже им койка не нужна, им да, подавай там односпальную большую широкую кровать. Но это так, это тонкости. Вот давайте разбираться. Что они хотят добиться, что это все значит, и что это такое за прецеденты? Нам стоит ли вообще нам этого как-то опасаться и принимать во внимание?
Можно только посмеяться. Как говорится, когда меня здесь нет, можете меня даже избить. А пока подсудимый не в вашей власти, не в наручниках, не у вас в зинданах, можете судить на здоровье. Кого это, собственно говоря, волнует? Чистая пиар-Россия. Понятно, что когда они поймали какого-то Милошевича, и он физически в их распоряжении, можно и посудить. Ну а если пока не поймали потенциальных подсудимых, ну попиарьтесь, не жалко в конце концов. Столько военных преступлений, сколько совершили Соединенные Штаты, наверное, мир еще за последующие тысячелетия в совокупности не сможет совершить. Так кого, собственно говоря, надо судить? И зачем обращать внимание на эту дешевую клоунаду? Совершенно незачем, просто ни о чем. Ни о какой юриспруденции здесь речь не идет. Чистый, незамутненный пиар, причем наглый и лживый. Где были эти люди, когда саварейховские нацики 8 лет подряд практически бомбили из тяжелой артиллерии 100 тысяч людей на линии соприкосновения. Всем на это было глубочайше наплевать. В центре Европы 100 тысяч людей под беспрерывными обстрелами тяжелой артиллерии, при этом доблестные ОБСЕ, слепые наблюдатели, сами же и сливали эти данные, эти точки саларейховским нацистским воякам. Сейчас это уже обнаружено и доказано. Хотя об этом и так все знали, это был в принципе секрет Полишинеля для всех в ЛДНР. Деятельность слепых наблюдателей. И всем на это было глубочайше наплевать, и никто никого судить не собирался. А тут гляди-ка, очнулись, проснулись. Здравствуйте, я ваша тетя. Они очнулись, что 8 лет идет война. Ай-яй-яй, совсем внезапно.
Ну, сверху пришла указка, пинок такой своеобразный. Ребята, вы что там молчите, помогайте. И вот началось это нытье. Собака лаяла, да, караван шел дальше. Кстати, вам вопрос от наших зрителей, которые присылают в Telegram-бот. Спросите, пожалуйста, Ирина спрашивает, что слышно про Медведчука? Вот появился он, да, и исчез, как вот тот джин из лампы.
Ничего не слышно. Сегодня Венедиктова, наша генпрокурорхиня, попиарилась на том, что якобы у домработницы Медведчука нашли что-то там полмиллиона долларов и около 100 тысяч евро, ну или что-то около этого. Ну, я так понимаю, это была робкая попытка напомнить, что вот есть такой Медведчук, ребята, ж вы ж о нем не забывайте. Изначально было понятно, что менять его никто не собирается, потому что иначе бы его не вытаскивали в публичную плоскость. Судя по всему, пытались тайно его как-то обменять на что-то, но не получилось. Потом его вытащили в публичную плоскость, заковали в наручники, всем показали, попиарились, поработали на свой саларейховский электорат. Потом Львовский суд изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на безальтернативное содержание под стражей, и с тех пор о нем ничего не слышно. Насколько я понимаю, Песков там рассказывал, что мы его там менять не собираемся, решение не принято и все такое. Ну и вот сегодня выползла его домработница с кучей денег. Больше не слышно ничего. Как обменный материал, я так понимаю, он ценности для России не представляет, и это стало неприятным сюрпризом для наших саларейховских нациков.
Ну и мы давайте вспомним, на каком фоне появилась, да, эта кандидатура, персонаж Медведчук, когда приезжал Джонсон в Украину или на Украину, как хотите. Потому что очень много поправляют, что давайте раз и навсегда разберемся на Украину или в Украину. Но здесь уже не принципиально, здесь просто мы понимаем, что происходит.
Григорьевич Шевченко употреблял оба варианта. Пусть каждый употребляет, какой хочет. Если уж Шевченко оба употреблял, то нам-то что по этому поводу ссориться?
Нам действительно тут никакой ссоры, нам лишь бы мирные жители выживали после всех этих карательных акций. Но скажите, вот такие города, как Мариуполь, Волноваха, Изюм, стираются просто под ноль, и вот восстановление этих городов. Есть просто мнение, что вот такие достаточно масштабные разрушения, ну, уже не стоит этого делать. Ну, и можно даже, наверное, провести какую-то параллель. То, что происходило во время Великой Отечественной войны, какие были разрушения, и сейчас. Вот вы разделяете точку зрения, что вот не надо это восстанавливать, а сделать как музей войны? Но мне кажется, какая-то такая, знаете, точка не очень, да, точка зрения. Наоборот, мне кажется.
Чтобы не тявкали на советских полководцев, все эти нацистские отребья, но единственный город, который защищался не на подступах, а непосредственно в городе, был все-таки Сталинград. А все остальные города советские войска защищали только на подступах, чтобы не прилетало по мирным жителям. А Сталинград это был последний рубеж, поэтому его, конечно, разнесли в полный хлам, как сейчас Мариуполь. Но тут нацики именно намеренно, не считая это население своим, прикрывались как живым щитом. Для них это не люди, это надо просто знать, кто такие азовцы. Это просто вот смесь нацистов с сатанистами и с язычниками. Им придумали особую религию наши британские друзья, которые не считают низшие классы вообще за людей. И вот они вдохновили всех наших этих азовцев вот такой вот квазирелигией, вследствие которой они просто не считают других людей людьми и прикрываются ими как щитом. То есть они же всегда говорили, что там Донбасс будет или украинским, или безлюдным. Вот они его и делают, собственно говоря, безлюдным по мере сил. А отстраивать это или нет, ну, наверное, это должны посмотреть специалисты в градостроительстве. Конечно, придется посносить все, что уже не подлежит восстановлению, это и так как бы понятно. Ну и, возможно, и то, что и подлежит, но не вписывается в какую-то новую градостроительную концепцию. В общем, сейчас об этом как минимум говорить еще рано. Надо хотя бы окончательно взять Мариуполь и выкурить это отребье из этих подземелий. И, наконец-то, уконтрапупить эту восточную группировку, которая до сих пор обстреливает мирных жителей, которая до сих пор лупит по Донецку, по Макеевке. Сегодня только 5 трупов на рынке. Это уже третий месяц. Представляете, какие у них там укрепрайоны? И пока их там не изничтожить, будет прилетать по мирным людям. Что они собирались за военную цель поразить на базаре в Киевском районе Донецка? Это просто отребье, целенаправленно убивающее мирных. О чем с ними вообще разговаривать? И они так делали 8 лет подряд. И сейчас делают все то же самое.
Ну, Сталинград мы восстановили теперь. Один из красивейших городов. С мемориалами, с памятниками.
Восстанавливали советские люди, которые работали на все общество. А вот сможет ли российское общество как-то вот перейти от того, чтобы считать главными людьми в стране всяких негодяев, которые воруют и строят 50-метровые яхты, и перейти к тому, что совсем другие должны быть элиты, которые строят города и не воруют? Вот это вот мы посмотрим, произойдет ли смена элит. Если не произойдет, сомневаюсь, что что-то удастся отстроить. А если произойдет, то, конечно, все сделаем. И так уже понятно, что яхты уже достроились до ручки. И где теперь те яхты? Отобрали.
И где-то элита переехала за границу и теперь там моет полы, да.
Да. И теперь там оттуда гавкает. Я надеюсь, что появятся новые элиты среди воевавших, среди тех, кто работал в тылу и работал на общую победу. Вот это и будут элиты. А вовсе не то отребье с яхтами, заводами, газетами, пароходами, украденными у общества. Если удастся поменять элиту, удастся и отстроить. Если не удастся, ну извините. Значит, проиграем в этой бойне.
Но у нас есть еще военнопленные, тут даже по два раза военнопленные, которых брали, отпускали, потом ВСУ опять их бросали на передовую, потом они опять сдавались. Они тоже, мне кажется, уже готовы на все, чтобы не возвращаться туда, в этот ад, в эту бойню, в которую их бросают.
Когда-то, с 46 по аж 53 или 54, немецкие военнопленные очень бодренько отстраивали советские города. Я даже когда-то снимала квартиру в таком доме, построенном немецкими военнопленными. Очень качественно строили, красавчики. Может, и этих используем тоже в таком же виде, почему бы и нет. Пусть отстраивают то, что угробили. Почему? Почему нет, а куда их еще?
Мне тоже пришлось пожить в так называемой «Сталинке», который стоит до сих пор, с тех самых времен, да, раствор там на яйце был замешан, поэтому, да, очень хорошо строили. Вот сейчас они называют себя водителями, там, поварами, кем-то еще, но это они и строители еще хорошие. Я думаю, что строители они тоже неплохие, я думаю, докажут и вину свою
искупят. Ну, смотря какие прорабы будут над ними, над смотрщиками, а так куда они денутся? Будут строить.
Кстати, вам большой привет и вопрос от Вадима. Татьяна, как здоровье? Все тоже переживают.
Ну, от пока нашего зрителя. Сижу в Египте, пока не отцветут березы в средней полосе, потому что если я сейчас появлюсь в средней полосе, то окажусь на ИВЛе. Поэтому посижу пока в пустыне.
Мы вам тоже желаем здоровья, всей редакции, да, вы очень ценны для нашей и программы, и для страны в целом, потому что вы очень, очень метко в своем телеграм-канале, подписывайтесь, кстати, обязательно, телеграм-канал «Монтян», там вот эти все слова, эти новые словосочетания, «Саларейх», там, и «Зелебоба», ну, очень четко. Давайте про Приднестровье поговорим.
Налогизм и наше все. Наш язык – живое существо, ну, конечно, он развивается, конечно. По мере сил вкладываем туда новые словечки.
Ну вот, Татьяна Николаевна, Приднестровье вновь пытается втянуть. Жили-жили люди, и вот обратно. Получается, давайте-ка снова войну. Вот есть такое видео, прислали и не только наши подписчики, но и многие телеграм-каналы выложили. Это то, что подразумевается под тем, что Минобороны Румынии вроде как бы сообщила, что идет переброска войск к границам Молдавии и Украины. Вот можно даже показать, вот так как встречали.
Они уже съехали с темы и сказали, что просто едут на учения и захватывать Приднестровье не собираются. Хотя очень долго ходили слухи, ну и мои подписчики из Молдавии рассказывают, что да, действительно есть румыны. И ходили слухи, что румыны переодеты в форму молдавских военных и что-то там мутится. Ну и в конце концов с Украины приехали товарищи и обстреляли МГБ в Тирасполе. Но также прошли слухи, что уже Россия перекинула тайно десантников в Приднестровье. И после этого Санду сразу села на задницу и сказала, что нет, мы ничего захватывать не собираемся. И Арестович тоже перестал вякать, что готов захватить Приднестровье. Так что там происходит на самом деле, непонятно. А слухи, как обычно, распространяются для того, чтобы скрыть правду. И мы что-то узнаем только тогда, когда что-то уже реально произойдет. А пока просто мы можем ждать и наблюдать.
Ну, давайте поговорим про Приднестровье. Ваш взгляд на эту республику, которая в свое время тоже высказала свою позицию и отсоединилась, но, понятно, тоже какой кровью это досталось. Поэтому здесь вот очень важно ваше мнение на то, что почему вдруг снова... Ну, мы примерно понимаем, почему, и даже не примерно, а понимаем, почему Приднестровье вновь выходит на первые роли и первые позиции. Но вот ваше мнение. Почему Украина именно заинтересована так вот сильно?
Люди 30 лет жили в серой... Вот реально в серой зоне. Деваться им было некуда с подводной лодки. Связи с Россией они не имели. С одной стороны, молдавские нацики, Румыния, хотя старшее поколение румынов не переваривает, имеется в виду молдаване старшее поколение, но молодое поколение уже успели пленить всеми этими сказками о европейском светлом будущем. И тут Приднестровье между Украиной и Молдавией, как бы куда этим людям деваться? И вот теперь, когда появилась реальная возможность скорого смыкания фронта, российские войска, судя по всему, пройдут, проведя оперативное окружение Николаева и Одессы, и сомкнутся с Приднестровьем, вот тут и начались вопли наших всяких соросят Санду и румын. Ну, плюс еще поляков сегодня потроллили, типа, ребята, вы же там собираетесь Западную Украину захватывать. Так это вызвало дикую истерику в западных областях. Не хотят они под поляков, понимают, что поляки загонят их под плинтус, и ничего им там не светит, никакого бизнеса, кроме там варенья, возможно, борщей в колыбах. Поэтому не хотят они под поляков, ну и поляки уже сказали, не-не-не, вы не думайте, мы просто на учения. Так что вот на фоне этого всего и продолжается избиение донецкой группировки восточной и продолжается великое стояние перед Николаевым. Смотрим, что будет дальше, что нам остается делать, только за этим всем наблюдать.
Ну и не могу обойти вниманием высказывания Генштаба ВСУ, вот в частности Владислав Селезнев. 2 мая в Одессе возможны провокации и теракты, причем он все это говорит, что будет со стороны Приднестровья. Приближается 2 мая, именно в этот день, в 2014 году, все мы помним, в Одесском доме профсоюзов произошел масштабный пожар жертвами. Эту дату, как он пишет... Как он пишет, прям цитата, эту дату пропаганда РФ попытается обыграть для создания напряжения в южной части Украины. Ну, то есть, понятно, что нам нужно быть готовыми, ну, не только нам, а жителям ближайших районов, городов, да, к таким терактам и диверсиям уже со стороны именно ВСУ, потому что мы понимаем, что они ждут и что они, как они хотят это все преподнести. Ну, и тут, естественно, Приднестровье из уст украинского руководства, и из контекста понятно, что носить удары по 10 2 мая планируем все-таки мы. Вот тут мы должны как-то не прокомментировать, а, наверное, вновь и вновь заявить о том, что, ребята,
России,
будьте внимательны.
России-то это зачем? Я думаю, что самым грамотным будет абсолютно для всех одесситов просто в этот день посидеть дома во избежание, чтобы не попасться под очередную раздачу всех этих чокнутых нациков. Они всегда изгалялись в этот день над пророссийским населением, рассказывали, что вот будем жечь вату колорадов, там можем повторить Дом профсоюзов и все такое. Сейчас уже даже нет смысла куда-то выходить и показывать свою позицию, лучше спокойно посидеть дома и не нарываться, чтобы дать как можно меньше шансов этому нацистскому отребью действительно что-то повторить и устроить какую-то провокацию. Совершенно понятно, что кому это меньше всех надо, так это, естественно, России. Ну а Саларейх, естественно, будет пользоваться любой возможностью, чтобы устроить очередную бучу. Больше им ничего просто не остается.
Новости практически молнии. Зеленский проснулся, заявил, что Киев готов к безотлагательным переговорам по эвакуации людей из Азовстали. Ну, слушайте, ну, доброе утро, Володимир Александрович, мы-то готовы.
Да, верить Дерибобику, я даже не знаю, кем надо быть, чтобы верить этому дешевому фигляру. Понятно, что он тянет время, куда его можно еще тянуть. Проснулся, он уже который раз проснулся. Пусть еще заявит, что готов немедленно с Путиным встретиться. Давно не слышали. Что он там еще последнее время заявляет? А, немедленно уже скоро будет Украина полностью освобождена. Что он там еще рассказывает?
Ну, у него, да, как придет приход, что-то такое выскакивает у него, да. Интересное, ну, с точки зрения украинской.
Только он занюхает пару дорог, будет и занюхает еще две, так тут же и начинает рассказывать сказки. Работа у него такая. Именно для этого его и наняли. Наши коллективно-западные друзья.
Ну, может быть,
а вот на что надеются наши коллективно-западные друзья, это уже совсем другой вопрос. Как бы они раньше под санкциями не рухнули. Я слыхала, уже счета в рублях завели.
Да-да, пошло дело, пошло, да. Раскошеливаются.
Да, Россия наконец-то явилась на санкционную войну. Хотя это дело такое. Я думаю, что скоро мы доживем до натурального обмена. Мы вам газ, а вы нам полупроводники. Мы вам не он, а вы нам технологии и так далее и тому подобное. Так что, думаю, все только начинается.
На что можно и то, и другое, и без хлеба, да.
Да.
Тем более хлеба-то у них и нет, хлеб здесь у нас.
Вроде да. Ну, то есть у людей стадия принятия происходит очень жестко и тяжело. Ну, бывает, что поделать.
Ну, у меня даже была картинка по этому поводу. Если я ее не потерял, то она... Вот, давайте покажем. Ну, вот, пожалуйста, 5 стадий принятия неизбежного. Да, вот
да,
прям.
Да. Это
вот
оно.
Вот так и происходит, с понурыми головами.
Из депрессии выходят и к стадии принятия потихонечку. Ну, тяжело, болезненно у них идет. Бывает. Это их счастье, что еще весна на дворе. Если бы вот под зиму, им было бы совсем весело. Мерзни, волчий хвост.
Тут еще одна новость. Телеграм-канал «Приднестровец» публикует. США и Молдова подписали соглашение о продаже республиканского стадиона, расположенного в Кишиневе, где будет построено новое посольство Соединенных Штатов Америки. Как вам?
Да? Я думаю, что они очень-очень-очень большие оптимисты. Вот кажется мне, что их оптимизм ни на чем не основан. Но почему бы, собственно говоря, и не попиариться, и не распилить денежки?
Ну,
все же прекрасно понимают, что помощь, которая идет Саларейху, в основном пилится нашими же западными партнерами. Ну и зелебобикам что-то кидают на жизнь, чтобы пилить не мешали.
Все, да кидают нормально, все хорошо на счетах-то,
да,
там у них. Подданство британское,
конечно,
есть у всей семьи, что еще там нужно?
Это пока сказки, это пока никто не видел, но мы все помним, сколько доблестные американцы распилили в Афганистане. Почему бы не продолжить распил уже в Саларейхе? Милое ведь дело. Общество ведь американское все равно ничего не спросит. А когда спросит, ну, пройдут там себе выборы, и они с денежками уже куда-нибудь спетляют. И вообще дотянуть бы до ноября нашим доблестным американским демократам, потому что в ноябре их снесут просто подчистую республиканцы, и будет уже совсем другой коленкор. И беседы уже придется вести совсем с другими людьми.
Вот вам еще новость. Главное управление разведки Украины заявило, что в Приднестровье объявлены военные сборы. Это заявление власти Приднестровья уже назвали информационным вбросом и сознательной провокацией. Ранее президент Приднестровья Вадим Красносельский опроверг слухи о том, что в республике объявлена всеобщая мобилизация. Вот скажите, понимаю, что это провокация, на что она нацелена? Ну, понятно, дестабилизацию обстановки, да, с самим Приднестровьем. Но еще и на панику населения, потому что полетели рассылки массивные, смс-ки о том, что готовьтесь уходить, эвакуироваться, или иначе мы там от вас не оставим ничего. То есть были скрины такие, которые прислали в том числе наши зрители.
Они давно летают, этим занимается наше всеми любимое ЦИПСО. Вот, это их метод, это их стиль. И, естественно, конечно, вот мне уже рассказывают люди, что появились во многих европейских странах люди на молдавских номерах, на машинах с молдавскими номерами. Вот, то есть, конечно, те, кто побогаче, покруче, у кого есть возможность где-нибудь потусить месячишко, другой, третий, где-нибудь подальше от Молдавии, чуя, что что-то может быть, уже потихоньку начинают отъезжать. Точно так же и из Приднестровья. Но в целом и в общем, вот то, что рассказывали, что из Приднестровья толпами ломятся люди, как обычно, оказалось цепсошным вбросом. На самом деле это были очереди на въезд в Приднестровье. В том числе и люди, которые вот с Кишиневского аэропорта. Ну, сейчас уже, конечно, естественно, воздушное пространство закрыто. Большинство людей в Приднестровье крайне бедны и просто не имеют возможности оттуда куда-то уехать. Поэтому сидят, волнуются и нервничают. А что им остается делать? А нам остается, опять-таки, только смотреть и наблюдать.
Ну, вам летят приветы, еще раз желают здоровья. Это очень приятно, то, что нас смотрят здравые зрители. Как всегда, мы очень рады, то, что вы с нами выходите на связь. И, естественно, еще раз вам здоровья. Татьяна Николаевна Монтян была в эфире. Телеграм-канал Монтян. Подписывайтесь обязательно. И самое главное, не забывайте, что обратная связь с вами у нас есть. И вот через Телеграм-бот в том числе вы присылаете очень много видео с Молдовы, вот тоже было, показывал я недавно, также с Украины тоже приходят. Ну, кстати, вот вопрос такой от Светланы. Ну что, дождались? Латвия, Це, Украина. Ну, не только Латвия, Це, Украина, Германия, Це, Украина и все такое прочее. Присылайте обязательно. Тут еще и у нас внутри врагов достаточно. Би-2 сорвали концерт. Не помню, в каком городе, вот, к сожалению, потерял я эту информацию. Напишите, если вы сейчас меня слышите и смотрите, в каком городе Би-2. Буквально там за полтора часа они сорвали концерт, потому что на афише было «За президента, за Россию» через Z. Был вопрос вот Татьяне Николаевне, но вопрос от зрителя. Возможен ли крах? Раз в Омске, да, мне подсказывают, в Омске они сорвали концерт, и потом люди закидали просто их комментариями гневными, пришлось ребятам из Би-2 закрыть. Баннер за президента, вот, да, точно, за президента через Z. Был вопрос к Татьяне Николаевне, рухнет ли и развалится НАТО, но вопрос, мне кажется, времени. Сейчас сначала давайте газ отключим за неуплату, а там, как говорится, будем посмотреть. Пишите, пишите в Telegram-бот и ваши вопросы и мнения. Вот прямо сейчас подносите телефон к этому QR-коду, прямо здесь, в этом углу, и фото-видеоматериалы тоже скидывайте, будем обрабатывать и выводить их в эфир. Обязательно подписывайтесь через еще один QR-код, который будет появляться на смену Telegram-боту. Телеграм-канал Соловьев. Обязательно делайте это сейчас и смотрите на удобном для вас ресурсе. Мы есть в Одноклассниках, мы есть во ВКонтакте, Яндекс.Дзен тоже доступен для вас. Кстати, ВК объявила, что готова выкупить Яндекс.Новости и Яндекс.Дзен. Тоже хорошая информация, интересная. Посмотрим, чем это закончится. Потому что многие начали грешить на Яндекс.Дзен, что там тоже украинская пропаганда, вернее, нет, не украинская пропаганда, а укранацистская пропаганда стала вылазить. Понятно, что таргетирование там идет сумасшедшее, и не только там, про YouTube я уже даже вообще молчу. Ну и скачивайте платформу «Смотрим». В Винке также вы можете нас смотреть. Ростелеком показывает. Дом, господи, Дом 2, откуда это вообще вылезло? Дом.ру показывает. И есть еще провайдеры, которые начали транслировать телеканал Соловьев Лайв. Сообщайте, где вы нас смотрите, а проще всего заходите, для удобства для вас создан сайт solovyov.life, и выбирайте все то, что вам удобно, какой ресурс. Мы с вами давайте двигаться дальше. Я почитаю еще несколько новостей. РТ на русском пишет свежие новости. Киев не будет признавать референдум на территории, которая не контролируется им, заявил Зеленский. Ну вот, да, у него приход очередной, по-моему, по-любому сейчас какой-то пришел. Начал делать заявление. Давайте вот дождемся даже видео вот этих вот его сумасшедших, где он с красными глазами и с дорожками на столе. Далее присылают видео огонь на маслобойном заводе в азербайджанском городе Сумгаит, и не могут потушить уже более 4 часов. Это из международных новостей. Далее, что еще интересного пришло на данный момент? Ну, давайте вот так я посмотрю. Так, вот давайте покажем от репортера Руденко видео, как летели, долетали ракеты до центра Киева. И тут же телеграм-канал репортер Руденко комментирует, что а ведь в Киеве в этот момент сидел генеральный секретарь ООН. Тоже не без юмора, не без доли иронии идут комментарии по этому поводу. Вопрос, что за ракеты и что там происходит, тоже ждем какой-то официальной информации. Напомню, что на WhatsApp вы тоже можете нам писать 8-922-800-00-65. Ну а из основной повестки дня я бы еще бы хотел подчеркнуть вот что. Произошло приятное событие. Первое свидетельство о рождении вручил сегодня в ЗАГСе, которое было открыто Министерством юстиции ДНР на базе одного из гуманитарных центров, Денис Владимирович Пушилин. Павел, сын Ольги и Евгений Щербак, родился 16 апреля. Давайте посмотрим.
Ну, а Щербак Павел Евгеньевич теперь открывает новую страницу в истории города Мариуполя, уже Донецкой Народной Республики. Я думаю, что у Павла Евгеньевича будет хорошее будущее. Он первый. Первым всегда будет здорово. Я вас искренне поздравляю. Я думаю, что необходимую помощь мы окажем еще отдельно. Ну, конечно же, там, коляску Панковская, он точно сейчас пригодится.
Жизнь продолжается, несмотря ни на что. ДНР оживает, и мы понимаем, что ВСУ не оставит их. Будут бомбить, как это произошло сегодня в Донецке, к сожалению, с жертвами. И по Макеевке прилетело, и по Авдеевке. Но люди продолжают рожать детей, и, несмотря на все боевые действия, в Мариуполе тоже выходят на улицы, начинают убираться. Хотя мы понимаем, что там сейчас творится. От города не оставили и камни практически, и могилы на каждом шагу, во дворах. И работы очень много предстоит, и поэтому мнений очень много, что делать дальше. Но мне кажется, однозначно Мариуполь надо восстанавливать, и не как памятник этих боевых действий, а как город-герой, который, несмотря ни на что, выжил, и люди, которые там прошли кромешный ад, который устроил там этот нацистский отряд Азов, который, я думаю, найдет свой конец, достойный в плане наказания обязательно. Ну и отстраивать обязательно надо, и мы понимаем, кто этим должен заниматься. И те пленные, очень много мнений тоже по этому поводу, но я считаю, что да, они просто должны отработать все то, что они творили. Понятно, что каждому должно быть дано наказание по его причастности и вине, но тем не менее, все должны быть задействованы. Далее, что от вас еще? Есть еще одно видео, сейчас я прям скину видео, от вас пришло, вот интересно, проверим его на фейке. Сами понимаете, что сейчас вбросов очень много появилось, так что будьте внимательны, информацию сейчас нужно фильтровать. Укринформбюро не дремлет, поэтому обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Соловьев. Вот там действительно правда 24/7, благодаря нашим коллегам, нашим друзьям, которых мы постоянно репостим. У микрофона Марат Булатов, вы смотрите программу «Вечер Z» на телеканале Соловьев Лайв. Мы прервемся на нашу постоянную рубрику «Без комментариев», а потом продолжим. Гость следующего часа — Алексей Журавка.
Всем привет, это проект Паргонза, меня зовут Дмитрий Селезнев. В данный момент я нахожусь на крыше Покровского собора. Этот собор еще строится. Стройка началась еще до 2014 года. Этот храм должен был стать самым большим православным храмом Украины. Сюда мы попали благодаря батюшке Гавриилу, который является настоятелем этого храма. И, как вы можете видеть, в непосредственной близости здесь находится Азовсталь. Вот вы видите трубы, дымы. Там, где блокированы боевики из Азова и остатки ВСУ. Как можно наблюдать и слышать, сейчас бои на Азовстале не ведутся. То есть по приказу эта территория блокирована. Ну а мы с вами сейчас прогуляемся по Покровскому собору и поговорим с батюшкой Гавриилом, который расскажет о себе и об этой, можно сказать, уникальном храме.
Вот так они использовали полностью свои строительные сооружения, получается, задний выход идет полностью по всем этим зданиям. Есть у него 4 выхода здесь, только здесь 4 выхода с этого, на это здание. И задний выход заблокировали, который находится дальше. Там видно, проходить не будет, там ребята стоят, наши контролируют. Она переходит на следующее здание такими же самыми способами. Со Зустали пока не выходили. Если Ильича, когда мы подходили, брали Ильича, начинается с волонтеров, и подходили к Ильича, там были, они начали сдаваться туда, то здесь пока именно прорывов не было. Пока прорывов еще не было, не удалось. Какие-то отдельные группы выходили, там двойками, тройками, и ходили то на сторону Сартаны, но как бы безуспешно, опять, только двойки, тройки.
Ну еще раз вернись, куда же его заносили?
Четвертая нога.
Смотри, так как про
противник выходит, вот он выходит, 3 единицы. Сейчас еще 3 добавится. Выходит на маршрут следования нашей группы, которая будет идти перпендикулярно. И за забором занимает позицию.
Я назад, прием.
В ходе оперативной работы Володарский МРО было снято около 180 единиц оружия. Большинство данного оружия имеет разрешение граждане данного населения, которое было выдано ВС Украины. Также у нас были найдены оружие, те, которые оставляли военнослужащие ВСУ у мирного населения дома. Вот по данному факту оружие было снято у местного гражданина, которое у него ставили военнослужащие ВСУ и ушел. По данному факту оружия у нас будет проводиться перерегистрация на учет Донецкой Народной Республики. Также гражданам объясняется порядок данного переоформления.
Мы находимся на населенном пункте Мариуполь. Работаем мы по плану. Очередной день прошел. Противнику предлагали сегодня воспользоваться зеленым коридором для вывода гражданского населения, а именно стариков, женщин и детей. Противник данным зеленым коридором не воспользовался. При режиме прекращения огня мы нарушений не допускали. Огонь не открывали, соблюдали режим перемирия, согласно указу руководства. Чем выполнили полностью на 100% свою часть требований, предоставляемых Киевом. Противник сдаваться не хочет, противник мирное население выводить не хочет, постоянно придумывая какие-то новые условия, пересмотрение условий, новый формат общения. Режим прекращения огня в 19-й стек. Поэтому подразделение народной милиции отдал приказ открывать огонь.
Бойцы народной милиции прямо сейчас ведут огонь по территории завода «Азовсталь». Время, которое было дано украинским боевикам на выход, время прекращения огня, к сожалению, закончилось.
Так, а тут давайте постараемся, перейдем. Ускорим вообще. Наша территория не на конце. Не запала.
Нам нужно попасть в другое здание. Ну как здание. И другие развалины. Сейчас идем туда. Ничего еще не разминировано. О, следы от попадания. Ну и стрельба, соответственно, идет. Сейчас посмотрим. Куда летит? Слышно, как летит. Она немножко.
Ради след в след идти.
Асфальт. не разорвавшийся боеприпас. Так. Где? Сейчас. Все горит. Ой.
Нам надо наверх.
Наверх там это, а вокзалы не рекомендуют.
Не, ну нам же надо мост снять. С другой точки мы можем еще.
А вот то здание, которое вот там, маленькое, будка.
Так, ну что, поднимаемся? Давай, Паш, Сермакич.
Да, присмотри за дверцей.
А, видали? Идут ништячки. А вот те самые проломы в стене, о которых мы говорили. Как раз вот танки, артиллерия проделывали, чтобы можно было штурмовать. И проделали. Вот, прошли. Что уже тыл? Там пока никого нет. Пока, как они быстро проходят, они за 3 дня тут все уже обшуршали. Ну тут здание, наверное, ну 20 точно. И вот не таких, как это. Это вообще диспетчерский пункт. Большой достаточно. Слушай, а что это такое? Это десантный получается? А, вон оно что. Сейчас. Хоп. Забираю. Покажи. Вообще самое ценное, это, конечно, обувь. Вот. Трофейно. Кто-то стреляет из автомата, 3 выстрела, а в ответ 3 выстрела АГС. Балуются уже с одной и с другой стороны.
Как это вот так?
Ну это СТГ.
Нам сюда машины сейчас тут километры.
Не надо, зачем? Мы можем вот так пойти, оттуда
уже не ехать. Объехать машину.
За этот угол зайди, посмотри, что там.
Вот в этом подъезде 11-я квартира. Бабушка умерла, лежит уже давно. Надо похоронить. Вот этого парня с 4-й. Берите лопаты и похороните. Я понимаю, что вам тяжело.
Где похоронить? Где похоронить?
Что делать?
Все подразделения. Все подразделения. Значит, уже начинается, как говорится, вот это. Это надо оттуда вот с той стороны, поэтому я опять же. Город рубежный наш, частный сектор зачищается, дорабатываем. Но по сути своей уже мирные жители в ближайшее время уже смогут вернуться к себе домой и зажить нормальной жизнью. Вопросы?
Ну, я вижу, что есть определенная потребность в медицинских препаратах, потому что нет связи с другими городами, и у многих жителей нет денег купить и заказать в интернете тоже возможности нет. Поэтому те препараты, которые мы сейчас привезли, первой необходимости, они очень своевременные. Китаролав, обезболивающее противовоспалительное средство. Это анальгин, противообезболивающее.
анамнезия и противовоспалительный препарат немесулит.
Всем еще раз добрый вечер. Мы продолжаем. Московское время 22:00. Вы смотрите телеканал Соловьев Лайв. В эфире программа «Вечер Z». У микрофона Марат Булатов. И напоминаю вам о том, что вы можете с нами связаться и через Telegram-бот. Совсем скоро вот в этом нижнем углу появится QR-код. Ну а прямо сейчас вот по этому телеграм-коду вы можете зайти в телеграм-канал Соловьев и подписаться. Просит назвать номер WhatsApp. Вот у нас в углу, в левом углу экрана 8-922-802-0-65. Присылайте туда тоже и вопросы ваши, и видения. Есть очень много слов поддержки за Россию, за наших ребят, как мой муж покойный говорил. Пишет наша зрительница: кто нам зло мыслит, пусть нам туда-то вот и свистнет. Простите, Самат, спаси Господи наших ребят и победы им. Естественно, победа будет за нами. Ваши фотографии, фото, видео, материалы мы ждем в телеграм-боте. Вот такой присылаете вы же. Светлана, да, это Светлана прислала. Итальянцы прислали сахар с гуманитарной помощью украинцам. Да, очень ору. Можно показать, да. Центр беженцев, 3 коробки такого сахара. Ну, очень показательно, мне кажется. Спасибо большое за вашу обратную связь, это очень важно. Далее нас смотрят. Было сообщение от вас, где вы нас... Колпина с нами. Отлично, Татьяне, большой привет за то, что написали. Продолжайте писать в наш телеграм-канал-бот, в чат-бот. Ваши фото, видеоматериалы мы обрабатываем. Ну, кстати, вот очень показательное видео из Армении. Как жители Армении с флагами и страны своей Армении, так и с флагами России встречают, ну, уже в кавычках, беженцев с Украины. Давайте послушаем.
Родину приехали сюда, чтобы что? Вас Армения приняла, вас никто что не выгоняет. Но мы против того, чтобы вы поднимали символы вражеского нацистского государства.
Показательное видео и кричащие, говорящие о том, как себя ведут горе-беженцы. По-другому я их не могу назвать. Потому что действительно они закошмарили не только всю Европу, в том числе и натовскую, но и страны бывшего Советского Союза тоже приезжают и качают там права. Очень много видео, где они и танцуют, и веселятся. Ну и мы понимаем, почему это происходит, к сожалению. Телеграм-бот, туда фото-видеоматериалы ваши присылайте. Ну а чтобы с нами быть все время на связи, достаточно просто зайти на сайт solovyov.life и выбрать наиболее удобный для вас ресурс или платформу. Мы есть во ВКонтакте, в Одноклассниках, Яндекс.Дзен, Рутуб, на Ютубе нас тоже периодически показывают. Скачивайте платформу, смотрим, фото и видео там хранится в разделе «Спецоперация», ну и прямые стримы. В том числе и этот стрим идет в прямом эфире сейчас. Обязательно, обязательно скачивайте и смотрите. Винк нас также показывает, сети Ростелекома, ну и телеграм-канал «Соловьев». Подписывайтесь обязательно. Есть у нас на связи с нами Алексей Валерьевич Журавка, депутат Верховной Рады Украины 5-6 созывов. Алексей Валерьевич, добрый вечер. Если у нас связь, как вы нас слышите, Алексей Валерьевич?
Добрый вечер.
Я рад вас приветствовать, во-первых. Ну и так получилось, что вот вы вернулись в Херсон, и тут же пошли прилеты. Вот поделитесь той информацией эксклюзивно от вас, что там сейчас происходит.
Ну, эти прилеты, будем говорить, практически каждый день стреляют в нашу сторону со стороны Николаева ВСУ, то есть каратели занимаются самым настоящим делом и своей карательной операцией. Ведут себя как террористы, терроризируют Херсон и окраину Херсона со стороны Николаева. Но то, что вчера произошло с прилетом точки У, будем говорить, выпуска в сторону Николаева, в сторону Херсона, хочу сказать, что ПВО Российской Федерации сработало, считаю, что успешно. Если бы не Россия, было бы жертв очень много, очень много. Взрывная волна докатилась даже там, где я живу, не буду говорить рождение свое. Конечно же, сегодня ситуация, она, будем говорить, для таких, как я, еще небезопасная. Утырки, каратели, нацики еще здесь бегают, но их становится все меньше и меньше. А если фронт дальше, их еще меньше станет. Конечно же, оружие наводнили, это факт, да. Херсон, эти негодяи, подонки в лице Зеленского больше никогда. Но, как всегда, прилет точки У, 1, 2, 3, 4, говорит о том, что, мол, это все Россия запустила, эти точки У.
Ну, это нормальная позиция, они каждый раз об этом говорят, да, что вот в очередной раз.
А в пабликах я смотрю. Ну, я вообще сегодня ужаснулся, когда было написано, что это со стороны Олешек была запущенная ракета по Херсону. Ну, конечно же, смешно. Но это пропаганда за 8 лет. И, будем говорить, приучали людей, чтобы они не думали, а кушали эти все помои, которые выворачиваются через социальные сети, она все равно действует. Она все равно действует, да? Это, конечно же, для меня, ну, ужасно. Надо раскрывать глаза, конечно, информационного, нормального ресурса у нас не хватает во всех направлениях, да? Это факт. Но потихоньку с этой ситуации выходим. И самое главное, что люди начали понимать,
да, давайте попробуем наладить связь. Алексей Валерьевич, как нас слышите сейчас?
Слышу хорошо.
Отлично, отлично. Давайте посмотрим на скрин всем известного Дмитрия Ярыша. Можно от меня, кстати, показать. Вот он пишет. Это наш украинский город. Если так нужно, будем его обстреливать. Это наше внутреннее украинское дело. Это он про Херсон. Как вам внутреннее дело обстреливать своих же?
Вообще-то этот подонок должен либо осужден и потом повешен, как это было на Нюрнбергском процессе, либо он должен быть уничтожен. Факт ли он, есть ли он на самом деле на Украине? Вопрос. Возможно, он же уже давным-давно сбежал, а тявкает своим ртом вонючим. Я думаю, что Киев падет, Николаев падет, Одесса падет. Мы победим. И после этого его ждет участь Бендеры. Я в этом уверен, после того, что творит Европа, Америка с Россией и с той же Украиной, я думаю, его участь не сладкая. Поэтому пусть побольше тявкает этот преступник, вот, негодяй, отморозок и так далее. Вот и все.
И пусть побольше, да, они выдают вот таких материалов, который характеризует их лишь с одной стороны, как страну террористов. Правительство террористов, да, вот важная поправка, потому что мы понимаем, что это киевская хунта, на что она способна, и пусть как ни пытались закрыть глаза все мировое сообщество, и ООН в том числе, ну вот такие высказывания надо фиксировать и потом действительно выдавать на трибуналах. Обязательном порядке. А тут еще и митинг, который прошел в Херсоне, вот давайте тоже о нем поговорим, давайте посмотрим видео под номером 3 и обсудим.
Мы сейчас находимся на месте последствий.
Немножко не то, да. Был митинг, хотя давайте это видео тоже посмотрим. Давайте. Вот. Начало вот это. Ну давайте с этого, да. Вот украинские флаги в Херсоне. Алексей Валерьевич, ну, кому как не вам прокомментировать то, что прошло в вашем родном городе?
Я был в центре. С одной стороны, не хочется комментировать, но с другой стороны, этих ушлепков, извините за выражение, все меньше и меньше становится, да? Поэтому в данный момент с этим нужно бороться. На чем они берут конек? Они вливают в уши херсонцам, что будет скоро ХНР. Ну, а на самом деле, пока это решение, во-первых, не принято. Занимаются хозяйственным блоком. Недавно было назначено новое правительство, назовем так. Областное, городское и так далее. Ну, занимаются люди непосредственно, как же все-таки запустить хозяйственную деятельность работы, экономику. Так как Украина на сегодняшний день поступает как преступник. И проводят политику геноцида, отказываясь непосредственно от Херсонской области. Эти идиоты взяли в тему, включили по соцсетям, собирайтесь на митинг, потому что завтра будет референдум, типа этого, будет ХНР. То есть не понимая, как правильно на самом деле должен соблюдаться порядок непосредственно политических действий. И применяться инструмент. Это будущее. А сегодня пытаются говорить об одном. Херсонцы. Нужно запустить экономику. Нужно запустить хозяйство. Нужно необходимо решить вопрос по выплате пенсии. Чтобы бизнес. Ну а Украина информационный. Искажает полностью всю информацию. Доводит до таких безграмотных людей, а их становится меньше, вот они выходят. Ну, давайте говорить, больше 200 тысяч жителей, да, в городе Херсоне. А вышло там каких-то 150, ну, 300 человек. И что-то диктовать свои условия. Конечно же, это страшно. Лучше бы они пошли в школы и изучали историю. Потом вы поняли, что, от чего и как делать. Может быть, вот и все. Вот так бред сумасшедших.
Ну, давайте продолжим тему, которую вы начали по поводу работы администрации. Как раз посмотрим комментарий заместителя руководителя военно-гражданской администрации Кирилла Стремоусова. Вот то самое видео номер 3.
Мы сейчас находимся на месте последствий, где упала точка У, которой украинская армия фактически атаковала учебное заведение, часть как раз вот спортивной школы. Здесь мы были также часть морского колледжа. Даже были выбиты стекла в городском совете, в доме профсоюзов. И самое главное в этой всей истории, что эта точка У была сбита непосредственно системой ПВО. Но если бы она пролетела, здесь бы, конечно, были бы разрушения посерьезнее. Поэтому, когда мы читаем в средствах массовой информации о том, что якобы Российская Федерация ударила по Херсону, это очередной фейк, который запускает как раз вот украинская сторона. Но на самом деле я как представитель военно-гражданской администрации хочу вам со всей уверенностью заявить, что все это на самом деле еще раз говорит о том, что украинская армия плевать на мирное население города Херсона, и сейчас идет непосредственно удар по мирному населению, которое украинская власть не считает вообще за население. С учетом того, что вчерашний митинг против так званого референдума, который придумали сами представители службы безопасности Украины и других организаций, не состоялся. Не состоялся митинг, не состоялся референдум. Соответственно, сделали выводы, что ага, значит, в украинском Херсоне, как они говорят, нет уже вот тех людей, которые способны выходить на эти проплаченные мероприятия. Соответственно, буквально сразу же в этот день пролетела точка У, и был нанесен удар по мирному населению. Как мы видим, погибших среди пострадавших нет, все обошлось, но на самом деле, скажу так откровенно, мы все стекла восстановим, вот администрация все это дело поправит.
Ну и вот как вы считаете, Алексей Валерьевич, вы были на местах, как администрация взялась за дело, как она ведет свою работу, правильно ли с вашей стороны?
Ну, работа велась прямо при мне. Я сегодня опубликовал ролик, видел, как уже убирали администрации, городские службы уже работали и все остальное. Конечно же, такое количество окон, которые были волной разрушены, конечно, сразу же надо идти, надо подготовить все это. Во-первых, это вышки должны работать и так далее. Но мы сами понимаем, в какой ситуации. То, что работы...
Да, Алексей Валерьевич, вы в эфире. Нет, все-таки прервалась связь. Нет, нормально все, по-моему. Да? Давайте попробуем еще раз. Работа администрации.
То, что работы.
Да, Алексей Валерьевич, ну понятно, вам очень много звонков поступает. Алексей Валерьевич Журавка сегодня с нами, он был на месте событий в Херсоне, когда проводились эти митинги, мы тоже об этом поговорим. Ну вообще вот метко подметили, и наши редакторы, и в принципе вы тоже присылаете на Telegram-бот то, что война очень хорошо учит географии. Да, теперь все знают более подробно Украину и Херсон в частности. Алексей Валерьевич, да, давайте продолжим.
Да, то, что работы ведутся, я извиняюсь, у нас очень плохая связь, а тем более у нас идут обстрелы, вот сегодня тоже бахкали и так далее, эти идиоты продолжают. То, что работы ведутся, это факт. То есть сказать, что работа не движется или коммунальщики не выходят. Нет, выходят. Тяжеловато намного Херсону с той инфрапропагандой, которую ведет сегодня эта укроповская власть фашистская. Конечно, тяжеловато. Плюс еще люди боятся и выходить на работу. Это связано с тем, что они угрожают чуть ли не расстрельными статьями. Вот такая ситуация. Но работа ведется.
А как по-другому? Как по-другому, когда действительно мы понимаем, что жизнь-то не останавливается, несмотря на и прилеты, и военные действия, все равно как-то надо вести банальную работу и чиновническую, и на местах, и ЖКХ, потому что мы понимаем, что без водоснабжения ничего не будет, без электроэнергии ничего не будет, народ должен продолжать жить. Ну и вот идея референдума, да, про то, что это фейк, подтверждает, как вы считаете, насколько действительно возможен референдум в Херсоне по поводу и отделение, и присоединение.
Ну, давайте будем так говорить. Нужно исходить от той точки, от которой мы движемся. Да? Если вот этот маленький карлик 95-го квартала, злобный, кровавый, Зеленский, и дальше так будет продолжаться, то этот референдум состоится. В этом я уверен. И этот идиот, он потеряет... практически всю Украину, если он так дальше будет идти. Понятно, что кураторы его курируют, американские. Понятно, что он зажат в тиски. Это понятно. Но если его действия будут так дальше идти, давайте будем так говорить. Ну, во-первых, можно Украину спасти, если захотеть. в тех в тех границах, в которых она сегодня есть. А можно ее потерять полностью. Но если теряем, то допустим, Херсон – это Таврийская губерния будет, Одесса, Николаев и так далее. Аж до самой Киевской Руси. А Харьков может стать столицей. Но это все федеративность будет. И будет то же самое Россия, но не Украина. То есть надо понимать, чего хочет этот жулик Зеленский. А судя по всему, он хочет довалить всю оставшуюся Украину, сделать ее руиной и возложить это все непосредственно на Россию. Чтоб Россия долго-долго нудно строила. А мы знаем, если Россия будет тратиться и ресурсы тратить на это, она будет менее успешная. Понимаете, какая ситуация? Поэтому надо исходить из того, что он хочет. Но то, как он сам себя ведет, то может быть и Николаевская Народная Республика, и Одесская Народная Республика. Мы ж понимаем, что после таких, будем говорить, действий, как, допустим, над Херсоном сегодня издевается этот урод моральный со своими фашистиками, ну, народ уже сегодня так говорит. Вот я с народом сегодня встречался. Но теперь мы начинаем понимать, кто на самом деле Украину уничтожает. И кто Украину любит. Это я ни от одного человека в Херсоне слышал, клянусь. Хотя это проукраинские люди были в возрасте. Когда прилетели эти точки у... Вот так уже люди рассуждают. А вот с пенсионерами, с некоторыми разговаривают. Как же так? Они говорят, что это Украина лишает нас пенсии. Отключают от платежной системы. Вот вам и все.
Но продолжают выходить с флагами, с украинскими. Все-таки продолжают. Но мы с вами обсудили, почему это происходит. Да.
Меньше, но извините, пропаганда... свое дело делает, как бы мы ни хотели. Как бы мы ни хотели. И надо осознавать, что сегодня мы попали уже не в ту страну. 8 лет прошло. Не что-нибудь. И нам будет вот с этой ситуации очень тяжело выходить. Самое главное не допустить ошибки, упредить те события, которые были ранее, и так далее, и у нас все получится. Я лично, вот как там некоторые, я слушаю, все, это трагедия, ничего нельзя сделать, ой, Господи, и так далее. Но я лично трагедии не вижу. Вот поверьте мне, как пластилин ты лепишь, так надо с людьми лепить. Работать надо с ним, как глина. Когда ты ее обрабатываешь и лепишь хорошие, будем говорить, вещи с нее, а потом обжигаешь, и получаются хорошие чашечки, тарелочки и так далее. Так же самое человек. Все получится.
А кто эти люди, с которыми вы встречались? Давайте вот о них более подробно поговорим. Мы начали затрагивать, что это и люди пенсионного возраста, молодежь.
Ну, давайте так. Я и фотографии выкладывал у себя на телеграм-канале и так далее. Это и молодежь появлялась, и пенсионеры, и люди, которые на меня подписаны и так далее. И люди просто, вот я возле Вечного Огня в парке своим любимым ходил, да, в Плавы, у себя в Херсоне. И мне было очень приятно. Подходили, здоровались. А мы вас помним, а мы вас знаем и так далее. А вы надолго вернулись. Мне было приятно, что как бы пропаганда не действовала, люди подходили, здоровались, все остальное.
Ну, я просто пытался найти фотографии с вашей встречи. Ну, вот у меня есть вот такое с вашего телеграм-канала. Давайте поговорим об этом человеке. Вот с ним была встреча. Да, кто этот человек, тоже давайте вот об этом поговорим. Где это происходило, насколько давно это было? Вот такие фотографии у вас нашел.
Слушайте, это мой друг Алексей Талай, известный белорусский лидер. Человек, который в детстве подорвался на бомбе Великой Отечественной войны. Я считаю, человек с прошлого. Считаю, что побывал на войне. Только Великой Отечественной войны. У человека, у которого, который является многодетным, он не имеет ни рук, ни ног. Порядочный человек. Он сторонник мой. Я с детского дома вырос. Родился коллег. А он стал. Нас объединяет. Сильные духом. Вечная жизнь и победа за нами. Так как дух и душа вечны. Я с ним давно дружу. Он мой брат, считаю. Он меня пригласил в Белоруссию выступать. Он со стороны, будем говорить, своего кредо жизненного и пропаганды. Давайте, ребята, такие, как я, даже если вы не имеете рук ног, у вас будет семья, жизнь. Не отчасти. Падайте духом. А я с другой стороны. Ребята, вы стали инвалидами на войне. Не падайте духом. Вставайте с колен. И даже если осколок оторвал вам руку, ногу и покалечил, у вас будет семья, дедушки, бабушки. У вас будет будущее. Вы нужны родине, отчизне. Вы за нее потеряли свои ноги, руки. Чтобы она процветала, и мир у нас был над головой. И счастье, и развивался наш флаг. Белоруссия, Украина и Россия. Вот так. Мы единый народ. И слава наша, победа, это мы, народ-победитель.
Нас в 45-й. В прямом эфире у нас Алексей Валерьевич Журавка, который находится непосредственно в Херсоне, является свидетелем не только тех митингов и прилетов точек У, но и общения с людьми, где действительно мы понимаем, со слов Алексея Валерьевича, что доверие к власти, которая приходит сейчас, естественно, мы понимаем, какой власти, к той администрации, в разы выросло с тех пор, ну, возьмем даже месяц, например, назад, да, все понимают, особенно после этих всех заявлений Яроша того же, и опять же бомбежек, что что-то не то происходит, даже которые люди закрывали долго на это все глаза и не пытались воспринимать информацию, которая шла со стороны России, в том плане, что, ну, вы поймите, что есть вот правда укропов, а есть настоящая правда, и она вот такая, все-таки начинают принимать. Это очень радует, но чувствуется ли в Херсоне, что Николаев сосед стал несколько враждебным, все-таки оттуда прилетает?
Ну, давайте будем так. Я бы так бы не сказал, что Николаев враждебный. Это неправильно. Там находятся отпетые террористы, самозванцы типа Кима, значит, западенцы, как их, перенаселенцы, или как там их назвать, фашистики, ВСУшники с испорченными мозгами и так далее. Вот там они взяли Николаев в залог и жителей Николаева. Мне присылают оттуда весточки, у меня там людей, как умудряются ставить точки, оборонительные на своих домах, пушки, БТР размещать и так далее. Но мы видим, к чему это приводит и что остается после этого. И люди так и пишут. Освободите нас. Эти террористы нас... Я говорю, это правда. Правду. Просто поверьте мне. А что сделают мирные люди? Что? Заложники обстоятельств стали. Давайте мы посмотрим Мариуполь. Во что эти гады превратили? Почему они не выходят в поля воевать? Они поляют прямого столкновения. Значит, они делают скид среди мирных жителей. А для того, чтобы протянуть свою жизнь, как-то хотя бы грабить этих неонацистов. Они специально закидывают сюда. И все. Это довольно очень просто. Это ж на самом деле тактика известна, она, тактика немцев, фашистов. Да? А плюс еще здесь американцы помогают, советуют, как надо себя вести, потому что они знают, что русский солдат не пойдет против собственного народа. И русский солдат не воюет с народом. Он сегодня защищает народ и очищает от нечисти всякой коричневой. И, как говорится, одна задача стоит. Остановить эту войну. Все, вот чем русский солдат занимается. Я здесь... Я в Донецке прожил, я видел кровь, горе людей. Я войну эту видел. И приехал туда же обратно. Но только я могу сказать открыто и честно. Я сегодня готов на колени стать перед россиянами, перед русским народом. За то, что я приехал сюда, я не мог делать. Потому что я без руки, без ног. Вот и все. Но я увидел свой Днепр. Я увидел горящий, будем говорить, ну, вот огонь именно победителей. Да? Вот я увидел, вот звезда и памятник стоит. И это наши деды. Дух победы. Вот я увидел свой Херсон. И я говорю спасибо. Победителей не судят. Я для себя никакой власти не хочу. Я хочу просто созидать. И все остальное. Вот так я понимаю жизнь. Потому что я ее люблю. А там дальше скажут работать. Я буду работать. Скажут заниматься своим делом. И все остальное. Буду заниматься своим делом. И все.
Ну, недаром я вас про Николаев спросил. Все мы знаем этого гауляйтера Николаева, Кима. Вот он что заявляет. Давайте покажем.
Сейчас будем загораживать правительственный квартал, закрываться и так далее. Мне надо помощь по коктейлям Молотовым и тем, кто готов их кидать, а не просто делать. То есть это немного разные вещи. Спасибо. Приходите. Да подождите, я чуть позже скажу, где точка сбора и кто ответственный, потому что, чтобы не было здесь много людей. Спасибо.
Ребята, вот обращаюсь. Отличное заявление, вот его тоже в копилку преступным, да, злодеянием. Вот, пожалуйста, гауляйтер Ким.
Знаете, я вот, если честно, чисто по-человечески хочу сказать, чего я хочу. Я хочу, чтобы его не убили. Я хочу, чтобы его поймали, вывезли в Крым, он был арестован. А потом прошел над ним трибунал. Именно, чтобы это происходило у всего народа на глазах. Эти вещи нам прощать нельзя. Ни в коем случае. И я всегда говорил, даже по Херсону, что все, кто принимали, подписывали решение о помощи блокирования непосредственно Крыма, о таких заявлениях, как этот идиот делает. Все эти чиновники должны, которые принимали такие решения, быть арестованы. Ведь это геноцид. Это подпадает все под статью геноцида. А это хуже. Это выродок. Подставляя людей безоружных, даже если у него кто-то в порядке, это выродок.
Ну, более того, подстрекающий, призывающий. Призывающий
к
бойне.
Я абсолютно с вами согласен. Вот этот идиот, чтоб никому не было неповадно, но должен быть осужден законом. И чтоб это было везде показано. А вообще-то, мое личное еще мнение, в освобожденных территориях должен вводиться закон о расстреле. Вот сейчас, в военное время, именно так должно быть. чтобы было неповадно вот таким подстрекателем, как этот выродок, бессовестный человек, у которого совести нет, призывал и подстрекал, чтобы вот здесь у нас в Херсоне этого не было, что за эти поступки из-за него будет отвечать тот, кто будет исполнять эти страшные вещи. Иначе мы порядок не наведем. Все равно где-то эта шваль, извините за выражение, проснется. Где-то схрон есть такой. Ведь они пошли по модели в Херсоне, по модели, как это было после Великой Отечественной войны, вот там, на Западной Украине. У них везде схроны. Вычищать еще много времени нам придется. Вот это личное мое мнение. И надеюсь, что к нему прислушаются. Потому что нам надо в ускоренном порядке наводить порядок, мир, восстанавливать власть. Даже если там ошибки какие-то будут в восстановлении власти, мы должны это немедленно быстро делать.
Ну и вопрос референдума, естественно, он будет исходить изначально, конечно, от жителей. Они будут решать, что им нужно. Им нужна Херсонская Народная Республика, им нужно присоединение. Поэтому это все лишь в ближайшем будущем, я надеюсь, потому что люди, ну, правильно говорите, они устали, наелись и понимают, какие соседи рядом. И тот же Николаев, и из Киева тоже, да, все что, то, что идет. И вот ленд-лиз очередной приняли в США. Опять будут пичкать оружием, деньгами. И Байден там с трясущейся рукой, и дедушка Зеленский. Да, там призывает в очередной раз дать много-много миллиардов. Нам очень надо, это недешево. Он прямым текстом говорит, недешево. Но он прямым текстом много чего хорошего говорит для нас, в том плане, что просто фиксировать вот это все, то, что он говорит, чтобы потом у его спецслужб не было повода отмазать его по полной программе. Ну, а вот смотрите, вот такая новость прилетела. Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин подтвердил, что власти Польши рассматривают ввод на территорию Украины миротворческих сил под предлогом защиты от российской агрессии. По поступающим в СВР России сведениям, Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над своими историческими владениями на Украине, на всякий случай. То есть реализация планов активистов реституции кресов по отделению некогда польских земель от территории Украины идет полным ходом. Вот мы с вами затрагивали Польшу.
Вы знаете, я вам хочу сказать, это не было даже и секретом. Для умного человека все было понятно, для чего это делается. Польша, она на сегодняшний день как маленький дьяволенок вспоминает Советскому Союзу все прошлое. Но теперь надо отхватить все назад, пока есть такая возможность. Пока есть, как говорится, эти укропы, как вы говорите, кто не скачет, то и москаль. Ну, гипотетически я представляю такую ситуацию. Оттяпала Польша эту Западную Украину, поделила земли, да, гипотетически. А потом проходит определенное время, и они там никто. Они батраки станут. А потом они будут назад проситься. Мы-то видим сегодняшнее отношение, на самом деле, какое у Европы к украинцам. Да? Но если пойдет не так, в свои границы, как это было при Советском Союзе. Владимир Владимирович очень умный, он абсолютно все правильные слова о безопасности, при том стратегической безопасности, геополитической. А если, извините, пожалуйста, западенцы обратно хотят быть пользованными, то пусть и будут пользованными. Они же этого хотели. Они ж этого хотели, только они всю Украину, меньшинство утопили. Вот пусть теперь покушают поляцкой булочки, как я называю. Квашеных огурчиков не будет, сала не будет. И даже не будет, цибульки не будет, как они, лука не будет. Вот это гарантирую, это так и будет. А когда будет разговор и о политике, и о стратегии, тогда, я думаю, надо вот так башку почухать, в первую очередь Германии, а потом Франции с другой стороны, а потом Польша. Вот к этому все дойдет. Американцы всех подставляют, но зато зарабатывают серьезные денежки. А вы, лохи, там бейтесь. В этот раз лохотрона не будет. все уже понятно. Пусть прислушается внимательно Владимир Владимирович. И когда он дает шанс украинцам, ребят, это как привожу как пример, грубо перевожу. Но мы с этими идиотами не договоримся. А с народом нам проще всего. Вот мы что и видим. Хотите Украину, хотите ХНР будет. Но это народ будет определять. А не вы. Вот так, если дальше помыслить и обсудить этот процесс, так и вы. Дедушка, кто у тебя там был? Ку-ку, ты задумайся, кто было в 45-м. Не помните? И Польша. Вот к этому мы идем. История, она, ну, повторяется, единственная. Тогда гиперзвуков не было. И таких... А красная черта, она не за горами. Не получится, вот я лично считаю, мира на земном шарике без России. Если России не будет, то и мира не будет. Я здесь полностью согласен. Потому что все исторические данные процессы, которые проходили на земном шарике, они одно противоречие получения мира. Ключ. Он в руках у России. Мир. Ключ мира. Но не у Америки.
Ну, мы понимаем, что Америка, как обычно, это делала и делает, играет на несколько фронтов, но в одну калитку. И вот то самое, что мы называем коллаборациями, да, вот сейчас они с Польшей пытаются тоже намутить территории. И, ну, знаете, как они это преподносят? Мол, того, отсутствие сильной центральной власти на Украине может способствовать тому, что жители западных областей сами решат перейти в Польшу. Им можно, а ЛДНР нельзя.
Конечно, другим нельзя, а... Ну, давайте будем говорить. По поводу Америки я ее называю саранча. Вот когда эта саранча пролетает, все умирает. Но для того, чтобы она не долетела, ее надо просто-напросто выжечь. Вот этот момент достанут. Они всех достанут, что когда-то придется что-то на них кинуть. Вот и все.
Я подчеркну, у нас в эфире народный депутат Алексей Валерьевич Журавка. Я пожелаю вам удачи. Самое главное, берегите себя, потому что вы нужны и херсонскому народу, и украинскому народу, и российскому народу, чтобы действительно вот таких людей было больше. И встречи с заблудившимися, заснувшими людьми, которые вы проводите, они были чаще, и чтобы мы слышали слова человека, который не понаслышке знает, что такое геноцид, что такое террор, что такое война. Алексей Валерьевич, спасибо огромное вам за ваш эфир, за ваше присоединение к нам. Пожелаю вам еще раз успехов. Ну, а мы с вами двигаемся дальше. Я напомню, вот прямо сейчас по этому QR-коду, он вот здесь. Можно зайти в Telegram-бот. Это наш чат, специально созданный для ваших сообщений. Присылайте их туда, также отправляйте фото, видео, материалы, которые мы обрабатываем и тоже выдаем в эфир. Стараемся это делать. Тут же подпишитесь на телеграм-канал Соловьев, вот и вам еще один QR-код. Ну и самый простой способ быть с нами на связи, это зайти на сайт soloviev.live и подписаться, подключить себе самый удобный для вас ресурс. Мы есть в ВКонтакте, мы есть в Одноклассниках, Яндекс, Дзен тоже доступен, Рутуб, на Ютубе нас показывают. Спасибо партизанам-рестримерам. Скачивайте платформу, смотрим. Прямые стримы, прямые эфиры там, а также все архивы наших программ хранятся в специальной папке спецоперации. Платформа Винк также нас показывает. Вещаем мы в сетях Ростелекома. Дом.ру подключился. Какие еще провайдеры, тоже кидайте. Очень важно узнать, где вы нас смотрите. Ну и телеканал Соловьев Лайв вещает на смарт-ТВ, на бывших частотах телеканала Евроньюс. Теперь дам совсем другая, правильная правда. Соловьев Лайв. Меня зовут Марат Булатов. Наш вечерний стрим мы продолжаем. Гость следующего часа, я проанонсирую, будет наш специальный военный корреспондент Андрей Гусельников. С ним мы проговорим то, что происходит сейчас на передовой. Ну, а давайте я посмотрю, что есть свеженького Сестрорецк с вами, за мир, Александр пишет. Александр, спасибо огромное, мы вас видим, мы вас слышим. Как вы думаете, связано ли колоссальное обращение граждан РФ за оформлением загранпаспортов в связи с СВО? Это вопрос очень щепетильный, и мы понимаем, во-первых, кто это делает и для чего это делает, но и загранпаспорта тоже периодически просто обновляют. Вот у меня тоже, по-моему, в этом году заканчивается, если уже не закончился. Ну, надо, наверное, обновить, чтобы он был. Все-таки мы понимаем, что даже страны бывшего Советского Союза иногда надо загранпаспорт иметь. Здесь кто как, кто хочет выехать, ну, что их держать? Они открыто заявляют, что они не хотят жить в России. Ну, зачем? Зачем с ними бороться? Бороться надо с теми, кто занимает непонятную полупозицию. Молчат, а потом начинают вякать в каких-то частных беседах и начинают проедать мозг, и начинают просто закидывать какими-то комментариями, а потом опять уходят на дно. Вот где надо прорабатывать. Тем более сейчас Федеральная служба безопасности проводит блестящие операции по пресечению всевозможных вылазок и диверсий на территории Российской Федерации. И в Крыму, в частности, недавно еще одного фашиста поймали, который готовил там подрывы. Вот тоже на это надо обратить внимание. Сегодня Владимир Рудольфович Соловьев утром прошелся по губернатору Екатеринбурга. Да, там тоже настроение не ахти. Вот вопрос большой, что происходит внутри России. Тоже надо этим плотно заниматься. И наша бдительность, и мобилизация именно в этом вопросе тоже сейчас необходима. Естественно, вместе с единением, которая и дает нашим воинам, которые сейчас на передовой, вот те самые правильные мотивационные настроения, они понимают, за кого они сражаются, за кого они борются. И мы должны искоренить фашизм, потому что деды наши старались, отцы наши старались, и мы должны тоже здесь с вами закончить это дело. Россия не начинает войну, Россия войну заканчивает. Этот тезис, он красной линией проходит через всю специальную военную операцию. Зовут меня Марат Булатов. В эфире программа «Вечер Z». Далее у нас постоянная рубрика «Без комментариев». Ну а в следующем часе военкор Андрей Гусельников. Увидимся.
Ассаламу алейкум, уважаемые друзья. Сегодня спецназ «Ахмат» совместно с подразделениями 2-го корпуса народной милиции ЛНР, а непосредственно с подразделениями разведчиков в 4 часа утра заскочили в окопы, в которых находились наши великие воины, фашисты и нацики. Ну, в конечном итоге уничтожили всех, кто остался на месте, а остальные дали такого драпа, что на сегодняшний день в жилой зоне города Рубежная уже нету ни одного боевика. Сейчас идет, по сути своей, зачистка всей территории. Я скажу так, что «Ахмат-спецназ» готов к выполнению любых поставленных задач, которые будет перед нами ставить Верховный Главнокомандующий Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Ну и надо отметить, что пока за нашими спинами есть наш командующий Рамзан Ахматович Кадыров, для нас не стоит ничего выполнить, любую поставленную задачу. Будем выполнять любые поставленные задачи и делать все, чтобы наша Родина спала спокойно, а Украина очистилась от всех нациков и тех людей, которые терроризировали украинский народ и мирных жителей.
Ассаламу алейкум. Ахмад сил, Аллаху акбар.
Аллаху акбар. Вот это и есть те бойцы, которые занимаются непосредственно выполнением боевых задач, которые ставятся перед ними. Пожалуйста. Вот совместно с ребятами из 2-го корпуса ЛНР выполнили сегодня поставленную перед ними задачу.
Ахмат сила, Вася!
Вот он, спецназ Ахмат.
Ахмат сила! Ахмат сила!
Аллаху Акбар!
Аллаху Акбар!
Арам салат алейна тарам!
Хотелось бы сказать огромное спасибо, значит, нашим заграничным врагам, которые отправляют нам вот эти все комплексы. Значит, у нас на данный момент уже огромное количество ихнего вооружения, которые нам пригодятся в последующем для того, чтобы уничтожать ихние танки. Так что, если что, мы идем к вам с вашим же оружием. Ждите нас, и мы до вас доберемся по-любому. До тех пор, пока есть в нашей стране такие достойные сыны, которые готовы защищать нашу родину, невзирая на все трудности и проблемы, не жалея своей жизни и здоровья, до тех пор, пока есть команда Кадырова, которая готова выполнить любую задачу, которую будет перед нами ставить Верховный Главнокомандующий Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, до тех пор наша страна будет жить мирно, и мы будем помогать тем странам и тем народам, которые будут угнетаться такими фашистами, которые были как на территории Украины, так и в других государствах. Поэтому я могу сказать только одно. Если вы угнетаете свои народы, ждите нас, мы к вам тоже придем. И это будет обязательно, иншаллах. А мы можем сказать: «Ахмад! Сила!»
Бедный, как он здесь? Кот с передовой называется.
О! Куда же мы его бросим-то? Ой,
кот трехцветный, это же на удачу. Да? Блин, он трясется весь. Пойдем вам спасать кота. Для понимания, где еще идет бой, вот там вдалеке трубы, это уже стекольный завод. Там же и район многоэтажек, а уже за ним тот самый вагоноремонтный завод. Мы уже покидаем эту зону.
Домой занести помочь?
Не, я иду до дома.
До дома где? Давайте поможем. А где живете?
Поживаю.
Нет воздуха.
Вот мы сейчас едем, по нам стреляют, мы пытаемся убежать, уехать. Господи, помилуй нас. Это страшно.
Он опять запалила. Что-то не по той горке.
Прям по нам стреляют, получается, да? По нашей?
Да.
По нашей колонии. Ну, мы не боимся. Страшно, конечно, по-человечески, но знаешь, что все в руках Божьих. Вот. Если выживем, значит, увидите это в эфире. Если нет, то это же всем больше говорит.
В данный момент мы находимся в пригороде города Первомайск. Это населенный пункт Калиново, где в очередной раз противник, осознавая свою беспомощность на данном участке фронта и неспособность переломить сложившуюся для него обстановку, продолжает практику террористических обстрелов жилой инфраструктуры из запрещенного вооружения. Так, вчера, 25 апреля, около 16:00, из реактивной системы залпового огня «Град» был обстрелян жилой массив населенного пункта Калиново. Противник применил 20 реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью, в результате чего повреждения получили 22 домостроения, были ранены 3 местных жителя и, к сожалению, еще одна женщина 85-го года рождения от полученных ранений скончалась. А ну, поскольку практически ежечасно противник все больше и больше теряет контроль над населенным пунктом Попасное, то в выступлении, просто бросая все свои силы, все свои резервы, огонь по пригородам Первомайска ведется практически безостановочно и днем, и ночью. Офицеры-наблюдатели совместного центра по контролю и координации постоянно фиксируют все новые обстрелы жилого массива, в том числе населенного пункта Калиново. Параллельно с офицерами совместного центра по контролю и координации, также на территории Луганской Народной Республики, уже третью неделю работают офицеры Следственного комитета Российской Федерации, которые также собирают доказательную базу по преступлениям украинских силовиков, которые вместе с нами, вместе с военнослужащими, вместе с совместным центром по контролю и координации осуществляют фиксацию обстрелов жилой инфраструктуры и запрещенных видов вооружения.
Обстановка тревожная, но рабочая. Сейчас покажем, как выглядят передняя позиция непосредственно. Покажем, как выглядят передние позиции. ВСУ. Но они не хотят давать показать. Ну что, можно сказать, повезло. Чуйка сработала опять на отлично. Сложная обстановка, очень сложная.
Это второй град, здесь оказывается два попадания. Здесь и здесь. Двойной удар града был по данному жилому дому.
А почему вы сделали такие выводы, что именно два?
Ну, потому что у меня опыт с 2014 года.
Ну, скажите, что там как бы остатки остались там и там.
Да, фрагменты можно собрать, фрагменты града можно собрать свободно. Они здесь, вы не понимаете, они, у них очень характерная структура, они алюминиевый сплав идет. И он очень сильно отличается от тех же самых мин, у которых высокоуглеродистая сталь. Она разлетается осколками совсем другими чугунными, другими словами.
Опасные продолжаются. Подразделения народной милиции совместно с вооруженными силами Российской Федерации теснят врага, с боем освобождая улицу за улицей. Стрельба не утихает ни на минуту. Пехота вскрывает огневые точки противника, а тяжелая техника и вооружение оперативно их уничтожает. Противник устраивает укрепленные пункты обороны прямо в жилых домах и приусадебных участках. Это, конечно, замедляет продвижение союзных войск, но никак их не останавливает.
Двигаться приходится буквально огородами разрушенных домовладений. Весь частный сектор здесь усилиями ВСУ. Просто один сплошной укрепрайон. Вот, пожалуйста, позиции, окопы в частном секторе, в жилых домах. Все то, что стоило здесь украинской армии.
Заметив нашу группу, противник пытается накрыть район артиллерией. К счастью, успели добраться до укрытия. Обошлось без потерь.
Укрытие, ребята. Вот и здрасте.
Обнаружив скопление пехоты противника, начинает работать АГС, оказывая поддержку штурмующим группам союзных подразделений. Как и в Великую Отечественную войну, военнослужащие народной милиции метр за метром продолжают освобождать родную землю от нацистских оккупантов.
Как когда-то, метр за метром, дом за домом, улица за улицей приходится нашим военнослужащим при огневой поддержке союзных российских войск продвигаться вперед и, соответственно, освобождать родную землю.
Огневые точки в лесу. Начало огневой точки. Вот, то есть, жили они здесь, вот в этом домике, подвалы хорошие, глубокие здесь. То есть отсиживались они вот здесь, в этих.
Прямо в жилых домах?
Да, 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 в подвалах.
Вот украинские позиции, окопы, украинские формирования, которые здесь, в городе, держали позиции определенное время, но в итоге выбиты отсюда, и мы фиксируем взятие этого рубежа.
Количество, да, огневых точек указывает, что здесь людей было в состав довольно-таки большой. То есть рубежей открытия огня очень много. Основательно укреплены были. Ну и вот получается, вот они с этой точки контролировали вот направление. И дальше получается.
Да, не все покажешь по телевидению, просто не самые приятные кадры, но действительно много погибших участников украинских формирований. Здесь их выбили с позиций.
Им приходится все-таки отступать, бросать свои позиции, какие бы они ни были там укрепленные. Ну и путем потерь пришлось минометным огнем подавить точки. Ну да, тут уже...
Исторический момент. Над рубежным водружен флаг. Красное знамя победы, как символ того, что город сейчас полностью под контролем сил Луганской республики российских подразделений. Враг разбит, победа будет за нами.
Всем еще раз добрый вечер. Московское время 23 часа 1 минута. Мы только что посмотрели с вами на телеканале Соловьев Лайв нашу постоянную рубрику «Без комментариев», где видео с фронтов, видео с передовой от наших военкоров смонтированы в один ролик, плейлист, и вы видите, какая ведется работа и что там происходит. Ну и один из военкоров, Евгений Подубный, сообщает, что ребенок погиб в результате вечернего обстрела центра Макеевки. Еще 18 человек, включая 3 детей, получили ранения. По мирным кварталам украинские боевики били из РСЗО «Ураган». Сейчас 5 пострадавших, из них 2 детей находятся в тяжелом состоянии. Днем ВСУ ударили по Кировскому району Донецка, 5 человек погибло, 23 ранено. Ну и поступает информация о том, как укропы закупают оружие и технику в Ираке. Вот давайте покажем фотографию, так называемый прайс-лист «Хотелки». Да, ну, в принципе, можно убрать, я сейчас прокомментирую, что там, что они хотят. Это украинское посольство в Ираке пытается приобрести через свою агентурную сеть на складах страны буки, стингеры, перуны, иглы, точки У, Т-72. Экспортировать все это планируется по земле в Турцию, оттуда специальным бортом незалежную. Аванс $1.5 миллиона уже переведен на счета иракских дельцов, и отдельно хотят приобрести до 100 единиц бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser, GMC Savannah и Toyota Coaster. На иранских контрабандистов тоже вышли, даже уже о чем-то договорились. Это сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Обязательно прямо сейчас подпишитесь на телеграм-канал «Соловьев». Специальный QR-код вы видите на экране. С помощью телефона заходите, подписывайтесь, а также заходите на сайт solovyov.live и любой удобный ресурс выбирайте. Есть мы во ВКонтакте, в Одноклассниках, в Яндекс.Дзен. Нас показывают Рутуб и Ютуб, что приятно осознавать прямо сейчас, потому что мы понимаем, какой демократии придерживается это пронацистско настроенный ресурс. Скачивайте нашу родную платформу «Смотрим», прямые стримы, а также записи всех наших программ, которые выходят на телеканале «Соловьев Лайв» в специальном разделе «Спецоперации». Мы вещаем на бывших частотах Евроньюза. Скидывайте ваши скрины с ваших экранов и какие провайдеры нас показывают. Мы есть в сетях Ростелекома, Дом.ру тоже подключился. Винк нас показывает, на что еще. Вот от вас будет приятно обратная связь. Как раз вот сейчас Telegram-бот, QR-код туда вас приведет. Ваши сообщения скидывайте. Ну и мы продолжаем общаться с нашими военными корреспондентами. Специальный военный корреспондент телеканала «Соловьев Лайв», Андрей Гусельников. Андрей, привет. Привет тебе огромное.
Привет, привет.
Еще один день прошел. Борода все больше и больше. Я уж не знаю, сколько у тебя седых волос прибавилось, но мы понимаем, какую работу ведут военкоры. Мы видим это в наших специальных репортажах, без комментариев. Видим твою работу. Ну и давай поговорим, подведем итоги этого дня, твоих поездок и в Мариуполь, за Удалича, за Азовсталь. Вот что для тебя стало важным сегодня?
Ну, вы знаете, если честно, то я сегодня вот работал не столько как журналист, а больше как волонтер, потому что сегодня замечательная девушка, героиня одного из моих сюжетов, Ольга Гомонова, которая вот несколько лет назад забрала Мариуполь, Сегодня она вновь приехала, да, эту гуманитарную помощь надо было доставить по назначению, привезти в Мариуполе адресно вот конкретным людям, конкретным бабушкам. Было несколько человек,
которых... Андрей, я прошу прощения, у нас прерывает связь с тобой. Давай еще раз, да, вот кроме твоей непосредственной работы, что ты сегодня сделал? Давай, чтобы все услышали. Прерывала связь, прости, пожалуйста.
Я говорю о том, что я сегодня работал не столько как журналист, сколько в большей степени как волонтер, хотя, конечно же, снимал, но работал как волонтер, потому что героиня одного из моих сюжетов, Ольга Гомонова, бесстрашная россиянка, которая несколько дней назад заворла из Мариуполя свою бабушку, вот она вновь приехала, ее друзья, знакомые, россияне, ростовчане собрали вещи, ее нужно было доставить адресно. Ну и кроме того, я обещал забрать несколько людей, вот в частности, там остались бабушки, вот семья, которая их заботилась о них, кормила, она вот уехала, и, в общем-то, они остались без заботы. Я обещал их забрать из этого подвала. Вот мы сегодня в том числе забрали их, забрали еще одну с ребенком. Вот. Вот сейчас находится в... Проверили огромное количество адресов.
Давайте, да, попробуем переподключить Андрея. А пока вы подпишитесь на телеграм-канал Андрея Гусельникова. Гусельников, расследования и портреты. Там тоже скоро будут появляться то, о чем он говорит, эти видеоматериалы. И с Андреем есть о чем переговорить, потому что сегодня, пока еще сегодня, в телеграм-каналах было видео от того самого боцмана, который говорил про Азов. про этот карательный отряд, который находится там. Ну что, все нормально, он говорил там. Ну что это там, нормально. Едят они, ну, не так, как хотелось бы, но едят воду техническую. Ну, вода же техническая есть в батареях. Пьют, кипятят там. Тоже поговорим с Андреем, насколько это правда, насколько вообще это, в принципе, возможно. Я не думаю, что нам сейчас с вами надо ставить опыт и сливать воду с батареи, кипятить ее и потом пытаться ее пить. Но, тем не менее, такие призывы есть. И это, мне кажется, очень характерно для поведения террористов, которым абсолютно наплевать на и так называемых своих коллег, им главное хорошо. Сидят они даже уже и не в Киеве, абсолютно жируют, а там люди пусть как хотят. Ну и я напомню, пока мы переключаем Андрея, прямо сейчас подпишитесь на телеграм-канал Соловьев, 24/7 мы говорим правду. Причем правда бывает иногда и горькой, чтобы все понимали, что и не только на полях и боях в Украине или на Украине, как хотите, происходят события, но и внутри страны тоже. Характерно был сегодня спич Владимира Рудольфовича Соловьева по поводу того, как ведут себя и чиновники. Я даже сейчас не буду уточнять, кто чиновники в центре географической России – на Урале. Дальше вы сами поймете, о ком речь. В общем, правда, она такая. Обязательно подписывайтесь. Ну и ваши фото, видеоматериалы мы ждем в телеграм-боте. Вот прямо сейчас QR-код вышел. Заходите туда и отправляйте. Буду смотреть, что есть интересного. У нас интерактивная программа, поэтому ваше участие обязательно. Ну, ребята, вот за это огромное спасибо. Анатолий прислал. Смотрите, ну вот ВСУшники устроили БДСМ на рабочем вместе собирают донаты за наказание. Ну, это вот такое поведение этих горе-блогеров. Они и там тоже пытаются. Вот смотрите. Ну, вот поведение ВСУшников. Да. Можно это показать на эфире, ребят, как вы считаете? Вот так веселятся. Ну да, достаточно. Достаточно. Это чтобы было представление. Спасибо Анатолию, который все это прислал, да, прямиком в Европу им дорога. Анна пишет: спасибо, ребята, вы лучшие. Вам тоже, Анна, спасибо. Очень хочется знать правду, пишет Антонина. Антонина, все очень просто. Заходите на soloviev.live, любой удобный для вас ресурс подключайте, и 24/7 будете знать правду. По Киму пишут, Павел пишет, что видео, где он призывает, вернее, подстрекает даже всех жителей Николаева включаться в так называемую борьбу против российских агрессоров через вступление в ряды вот этих тербатов, чтобы не только наполнять коктейли Молотова, но и разбрасывать их. Но я думаю, что сейчас риторика у него не изменилась абсолютно. Далее, что еще, какие свежие новости прилетают к нам с наших дружественных телеграм-каналов. Немецкого журналиста, по данным телеграм-канала РТ, захейтили в сети после того, как он посмел напомнить, кто такие украинские азовцы. Рассказали о нем в эфире. Тилу Юнг опубликовал в Твиттер документ, согласно которому 3 года назад в парламенте США призвали Госдеп признать батальон террористической организацией. Тут же человека захейтили. Ну, а как иначе? Никому не хочется знать вот именно вот такую правду. Правда нужна лишь одна, чтобы полностью раздробить и Россию, и, естественно, все это дело руками Украины. Прокси-война, так называемая, сейчас идет, опосредованная война до последнего украинца. Это уже они впрямую заявляют прямым текстом. Дедушка Байден, он своей деменцией продолжает выдавать вот такие перлы, а мы все это свидетельство в копилочку. Все это будет собираться, и однажды на трибунале мы все это предъявим. Хотя возникает вопрос, зачем и кому, раз нас никто не слушает. Но будет время, когда все преступники будут нести кару за то, что они делают сейчас на Украине, как они убивают мирных жителей. Вот в очередной раз в Донецк прилетело, погибли люди в Макеевке, в Авдеевке и в Херсон. Ну, я уже даже сейчас не говорю, как прилетает и Белгородскую области, и по Воронеже тоже наносят удары, и здесь надо задуматься, почему это происходит. Вот те люди, которые пытаются спать не в прямом смысле, а в фигуральном, и закрывать глаза, и сомневаться не только в своей родине, но и в своей армии, насколько правильно она ведет свои действия по уничтожению фашизма и нацизма, пока на Украине, потому что ноги и руки растут далеко-далеко, сами знаете, откуда. Страны НАТО — это всего лишь марионетки. Ну и был вопрос очень хороший от вас через наш телеграм-бот. Сколько продержится Европа без газа? Ну, ребят, давайте посмотрим, подождите, только-только начали отрубать. Благо те, кто понимает ситуацию в корне, они начали открывать рублевые счета. Андрей, давай еще раз попробуем, потому что очень важно тебя услышать. Да, как ты сейчас слышишь? Давай проверим связь.
Я слышу хорошо, как вы меня слышите.
Вот, отлично. Волонтерской деятельностью тоже Андрей занимается, да, и буквально на своих плечах и мирных жителей тоже и вывозят они. Вот Андрей с этого начал сегодня, и именно этому был посвящен его день. Не только спецрепортажи, которые вы можете посмотреть, опять же, еще раз, друзья, подпишитесь на специальный телеграм-канал Гусельников. Андрюш, напомни, пожалуйста, я сейчас пока найду... Да, расследование и портреты, да, вот это телеграм-канал, где Андрей выкладывает. Все, да, вот я вот прям себе его вывел на экран, чтобы больше не путать. Уж прости, пожалуйста, очень много информации приходит. Знаешь, давай о чем поговорим. Я начал об этом уже говорить. Боцман заявил сегодня, да, что, ребята, что там, нормально все у Азова? Что, воду пьют техническую, с батареи сливают. Вот как тебе эта информация? Кипятят. Ну, вот что это?
Слушайте, ну, мариупольцы все сливали воду с батареи, когда других вариантов не было. Вот. У них, видимо, тоже никаких сейчас других вариантов нет. На самом деле, про запасы воды у Азова есть разная информация. Но есть информация о том, что они, на самом деле, не маленькие. Кто-то из военкора вчера опубликовал видео в одном из складов, который сейчас уже под контролем ВНР. Были найдены огромные запасы воды, то есть они их с собой даже не забрали. Вот, поэтому, ну, есть предположение, что запасы воды большие, как, собственно, и запасы продовольствия. Вот. Я так понимаю, что подиссякли немножко запасы вооружений, потому что ну, уже мало очень прилетов по Мариуполю, хотя они есть. Вот несколько дней назад была интересная ситуация, когда мы ходили на передовую с морпехами, и со стороны Азовстали как раз летел взрыв, раздался где-то, наверное, метров в 500. И бойцы, которые реактивный снаряд, стреляли. Мы знаем, что обычно из града стреляют. Это 40 зарядов. Либо полпакета, это 20 зарядов. Ну, а представляете, один снаряд. И они отправились. Всего лишь один реактивный снаряд. То есть, как говорит о том, что их боеприпасы подходят.
Ну вот смотри, ты не зря начал про мир населения говорить, как вы им помогаете. Давайте посмотрим фото номер 7, вот про ту самую бабушку. Все-таки давайте про нее проговорим. У нас есть и фотография, как раз, которую удалось спасти с твоим участием. И даже я тебе не буду задавать вопрос, зачем ты это делаешь, это понятно. Мы по-другому не умеем. Это не только, да, работа, но это еще и, конечно, страдание и наша боль. Я думаю, найдем эту фотографию, да. Ну, в общем, Андрей, специальный военный корреспондент телеканала «Соловьев Лайф», обязательно подпишитесь сейчас, прямо сейчас это сделайте, телеграм-канал «Гусельников», расследование и портреты, та нашумевшая фотография, которая, ну, я считаю, она тебя прославила. Ну, вот, к сожалению, девушка, конечно, погибла, но действительно, она стала такой фотографией, показательной фотографией именно этих боевых действий. Вот с выжженной этой свастикой, сволочи, эти сволочи, конечно, они еще и пользуются вот таким, и выдают это все еще за свои фотографии, и говорят о том, что это сделала российская сторона. Нашли фотографию, да, мне подсказывают? Да, вот еще, вот та самая бабушка, о которой говорил Андрей. Ну вот, к сожалению, никого они не щадят, ни стар, ни млад. Я уж не говорю про людей, которым 30-25 лет. Вот таким пенсионного возраста людям, которые далеко уже за пенсионный возраст сходят, да, они, естественно, ничем сами себе помочь не могут. Вот приходят на помощь такие люди, как Андрей Гусильник, как его товарищ, как его коллеги. Естественно, наша армия все делает для того, чтобы вынести из боя на себе, рискуя жизнью, получая ранения за это, увечья. И здесь, Андрей, тебе еще раз, вот даже приветы летят, наш телеграм-бот, спасибо большое нашим военкорам, вот в твоем лице в частности.
Я можно, вопрос вроде как не прозвучал, да, скажу, что он такой риторический, ответа не требует, я отвечу, почему я это делаю. Посмотрите, когда... Там вот в квартире раненый дедушка. Ну, как бы нет другого варианта, если есть в машине, место в машине, да?
Мы пытаемся наладить связь, но вы понимаете, что Андрей сейчас находится там, на Донбассе, и укры все делают для того, чтобы связь с правдой прерывалось, они бомбят вышки и станции, которые транслируют наш канал. Я уже не говорю про интернет и про мобильную связь. Поэтому сейчас давайте все-таки попробуем вновь связаться. Но пока я вам покажу вот такие вот эпические кадры из Москвы прямо сейчас. Это идет репетиция к параду 9 мая. Он состоится обязательно. Мы должны помнить и чтить наших героев, как бы сейчас это пафосно не звучало, но учитывая то, что сейчас по всему миру уничтожаются памятники, стирается память о Великой Победе, о том, что советский народ, российский народ, русский народ в широком смысле этого слова ковал эту победу, мы будем помнить, а они как хотят. Ну, начнем с газа, а дальше доберемся и до памятников, обязательно их восстановим. Ну, благо, здравомыслящего населения там хватает, они памятники эти восстанавливают и делают все, чтобы нацисты, фашисты, давайте уже называть все своими вещи, своими именами, не прошли дальше. Но, тем не менее, вот эти самые либерально настроенные, не только украинцы, которые переезжают на место жительства в Европу, в Штаты, и в Штаты в том числе, пытаются там доказывать свое превосходство своим мультипаспортом, где герб этой самой нацистской Украины, ну, уже, мне кажется, он просто у всех ассоциируется именно вот с нацистским режимом, с фашистским. Люди страдают от них, там и мародерство, там просто сумасшедшее поведение, когда они, услышав просто российскую, русскую речь, начинают громить и бомбить. Мы по-прежнему пытаемся связаться с Андреем Гусильниковым, но пока я давайте почитаю, что у нас есть от вас. Вот, ребят, проверьте, пожалуйста, вот это вот видео, я с наш чат перешлю. Мальчик читает стихи, что там у нас. Ну и напомню, что прямо сейчас вот специальный QR-код подписаться на телеграм-канал Соловьев. Ну, а есть такой же QR-код для ваших сообщений в наш телеграм. Вот он появится сейчас. Туда все отправляйте. Вы туда пишете, и ваше воззвание, а также ваше мнение тоже очень важно. Ну и вот, да, есть такие сообщения, что данные американской разведки теперь официальные. Российская армия казнит пленных. Ну, понятно, что фейки, которые оттуда летят, они настроены на определенную публику. И они, мне кажется, просто себя уже этим тешат. В то время как мы этих пленных ВСУшников и карателей лечим, одеваем, отправляем по домам. Ну, понятно, что все те, кто проявил себя на полях сражений как каратели, они, естественно, будут преданы суду. Но вот то, что называется расходным материалом, как сейчас себя ведет киевская хунта, просто набирает резервистов и молодых людей, необученных, отправляет на бойню, и потом еще все эти тела не забирает и пытается замалчивать свои потери, а тем временем уже около 30 тысяч по некой информации, неофициальной, естественно, уже около 30 тысяч погибших со стороны ВСУ. ПСУ, а про те карательные отряды мы даже уже не говорим. Там просто сотнями выжигают наши войска их. Ну и давно мне обращались, ну, по крайней мере, не смотрел телеграм-канал Рамзана Ахматовича Кадырова, и там есть такие кадры, когда очередной контингент добровольцев выехал в зону проведения специальной военной операции на Украине.
Целью защиты нашего отечества по призыву главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова подготовка происходит на максимальном уровне. Опытные инструктора из Российского университета спецназа с нами занимаются. Свой долг выполним.
Да, я бывший ополченец, с первых дней служил там по 17-й год. Увидел ролики по интернету, связался с ребятами, тайзу в сердце позвал защищать родину. Ну, благодарен Чеченской республике, взяли в свои ряды помочь нашей стране и нашему народу.
Надо защищать нашу родину. За родину я поехал. Если не мы, то кто? Ахмат, сила.
Я из Луганской Народной Республики. Как началась военная спецоперация, не смог остаться в стороне и помочь своему народу. Потому что какой мастер-класс нам показывают инструктора.
В Чеченской Республике благодаря Рамзану Кадырову есть вот такой прекрасный тренировочный комплекс, в котором мы можем хоть подготовленными поехать.
Защищать родину. Дед мой воевал. Мои предки воевали. Конечно же, мы будем воевать.
Меня все воевали. Считаю, что это просто долг, и как бы нельзя на это смотреть равнодушно. Рамзану Кадырову огромное спасибо. Благодарен, что попал сюда, и благодарен, что есть такая возможность здесь готовиться.
Защищать родину свою от фашистов, нацистских. Так как я живу в Белгороде, граница рядом находится, и постоянно как бы прилетают снаряды всякие с Украины, граничит с Харьковом. Семья, дети, вот приехал защитить родину свою. Подготовка вообще на высшем уровне.
Приехал защитить интересы своей родины от всяких нациков, фашистов. Ахмат, сила!
В данный момент проходится огневая подготовка, затем у них лесная подготовка и топографии обучают. Дается самое необходимое, то, что надо данной спецоперации. Мундирование, снаряжение, радиосвязь, весь материальный расход, который здесь, боеприпасами, ресурсами, оружиями. Вся оказываемая помощь, это все от главы Чеченской Республики.
Первоклассные специалисты, большое спасибо Рамзану Кадырову и всем инструкторам за то, что дали нам возможность.
Еду, как говорят, защищать родину, поддержать братьев по оружию. Рамзан Ахматович, он вдохновляет таких же патриотов, как он. Молодец, спасибо вам за вдохновение.
За честь наших дедов, за будущее наших детей, за Россию, Ахмат, сила, вместе мы победим.
Наша основная цель – это борьба с фашизмом, бандеровцами, нацистами, которые сегодня там на территории Украины есть. И защита мирного населения. Не только что русскоязычного населения. Всего мирного населения. Поэтому большая просьба. Будьте настоящими русскими мужиками. Удачи вам всем. Ахмат! Сила!
Ну вот, очень четкое видео, мотивирующее. И мы понимаем, что чеченские бойцы, они очень слаженно ведут свою работу, но и что важно отмечать, и консолидированно они включаются, заменяя друг друга, когда происходит ротация, вместе с народной милицией и с регулярной российской армией ведут слаженные боевые действия. Андрей, ну давай попробуем еще раз. Вопросов тебе на самом деле море сегодня. Давай попробуем. Ну, да. Про бабушку мы поняли, что военкоры, да, ведут вот такую еще работу миротворческую, гуманитарную. Ну, и не только военкоры, но и военкоры в том числе. Понятно, что вам нужно запечатлевать все то, что происходит на фото и видео, что вы блестяще делаете. Ну и давай поговорим вот о чем. Естественно, как и ты, и твои коллеги, вы все это наблюдаете через камеры, анализируете происходящее, да, ну и вот сейчас идет война не с Украиной, а даже ее называют уже Третьей мировой, ну, вот какая-то здесь твоя точка зрения? Третья мировая война, мы понимаем, она будет ядерной, но вот сейчас во что она переходит? Понятно, что это ни в коем случае не Украина, это уже Америка, это страны НАТО, которые вновь и вновь пичкают, но, с другой стороны, пытаются отжать всю территорию Украины. Как я уже тут новость оглашал, они вместе с Польшей, Вашингтон и польское правительство тоже предпринимают шаги, чтобы, знаешь, уже народ западной Украины пытаться привлекать к референдуму, к своеобразному, чтобы те примыкали к польским территориям. Вот, вот такая война ведется. Вот на твой счет, как можно охарактеризовать эту войну?
Мне не кажется, что это прямо уже сейчас Третья мировая война. Ну и на самом деле, конечно, хотелось бы, чтобы она превратилась в Третью мировую войну. Но то, что мы очень много на территории Украины их инструкторов, это касается и про 3000 так называемых серых полков.
Ну вот только мы о важном начинаем говорить, и тут же у Андрея прерывается связь. Ну вот куда деваться, да, понятно, что сейчас вот там связь хромает. Мы пытаемся, друзья, вы просто пишут очень много людей, что, что у вас со связью. Ребят, вы поймите, Андрей Гусельников, военкор, он там сейчас, он на Донбассе. И, а как бомбят вышки связи, я уже говорил, и продолжаются всякими способами прерывать связь с правдой, но тем не менее. Слушай, ну вот скажи, пожалуйста, мы очень много в наших эфирах говорим про такого персонажа, как Арестович. Как вот в войсках относятся к нему? Ну все уже, наверное, не то что изучили все это видео, все сделали из них мемы своеобразные, на войне тоже не без юмора и не без иронии. Вот что там ребята говорят, когда слышат это словосочетание «некий Арестович»?
Слушайте, ну, самая распространенная, наверное, шутка, это сейчас вслед за нашими телеведущими, да, вслед за Скобеевой, за Юлией Витязевой, по-моему, это, собственно, перевирать его фамилию, то есть как только не называют, и Арестович, и арестованный, там, и, в общем, правильно говоришь, на войне не без юмора. И этот персонаж, ну, в общем-то, сейчас, конечно, кроме смеха, зачастую ничего не вызывает. Интересное наблюдение было на днях у Юрия Подоляки, да, это вот, собственно, обозреватель, человек, которого я называю современным Левитаном. Он проанализировал очень внимательно посещения, да, и запросы в Яндексе и в Гугле на фамилию Подоляка и на фамилию Арестович и на эфир, в общем, и оказалось, что украинцы, именно украинцы, я сейчас говорю не про россиян, а именно украинцы Подоляку смотрят больше, чем Арестовича. Это к вопросу о том, кому же все-таки на самом деле верят украинцы, ну, я имею в виду украинский народ. Вот, а отвечая на твой вопрос про Третью мировую войну и про то, с кем мы воюем, ну, вот я, конечно, что это все-таки пока не Третья мировая война, но то, что мы не столько с Украиной, не только с Украиной, не столько с Украиной, совершенно очевидно. Я лично видел в 2014 году, когда было регионов, я видел солдата-негра, я видел наемника, у которого были, ну, это был совершенно явно американец, у него были американские документы. Я знаю, что там же находились немцы и британцы. Сейчас...
Про канадского вот, генерала что-то слышно, Андрюш? Канадский генерал, который сидит в Азовстале. Что-то слышно про него?
Есть разные слухи, есть слухи и про и канадского генерала, и про французских каких-то там высокопоставленных деятелей, да, и про французских легионеров. Мы знаем, что французские бойцы из французского легиона были на Азовстале, наверняка там до сих пор находятся. Ну, собственно, чем объясняется такая вот активность, да, и очень такие настойчивые просьбы организовать гуманитарный коридор со стороны французских властей. В общем, то, что против нас воюют такой своеобразный интернационал, это уже, в общем, так сказать...
Ну, ты сейчас подарил им слово громко «интернационал», прямо сейчас очень громкое слово.
Да, мы должны взять в кавычки это слово, вот, потому что для нас-то интернационал – это, так сказать, рабочее движение, которое объединяет там, пролетариев всех стран, которые боролись в свое время с капитализмом, да. А здесь, собственно, это, ну, по сути, По сути, это пособники нацистов из самых разных стран. И что самое печальное, это поддерживается правительствами этих стран. Вот это мне на самом деле вот совершенно непонятно, потому что, ну, вот вроде же как Европа за демократию, Америка тоже за демократию, да. А вот оказывается, что они сегодня воюют, ну, пока не воюют, но всячески помогают, да, правительству, которое продвигает нацистские ценности, и, собственно, ими же и руководствуется. Вот, поэтому вот. К вопросу о том, где все-таки истинная демократия, да, там или вот у нас в России.
Ты знаешь, есть фраза из одного марвеловского фильма, голливудского, где один персонаж, я просто даже не буду уточнять, вот на такие разговоры, ну я же здесь главный, конечно, демократия, ну конечно, ну действительно, конечно, демократия.
Ты, кстати, сказал слово Марвел, по поводу юмора армейского. Вот, может быть, догадаешься, не догадаешься, как ты думаешь, кого называют Марвелами?
Слушай, ну вот даже не буду сейчас гадать, чтобы не задерживать эфирное время, ну-ка расскажи.
Марвелами называют резервистов донецких, ребят из ДНР, вот, которых только-только призвали, вот, потому что они могут творить чудеса. Ну, ребят, сами понимаете, вот как бы совсем недавно взяли автомат в руки, вот, и способны на многое, вот, и поэтому, да, между собой их бойцы других подразделений называют Марвелами.
Ну, мне кажется, показательно. Ну, главное, чтобы эти, знаешь, Марвелы наши, ДНРовские, не лезли в пекло с самого начала. Да, все-таки берегли себя, потому что мы понимаем, что там все-таки воюют, как ты говорил уже, международные террористы. А их обучали ведущие спецы всех разведок, практически всех. Ну, даже достаточно взять ЦРУ и МИ-6, тут уже все, дальше можно не продолжать, а ИГИЛ так тем более. Поэтому здесь, конечно, им просто передавай привет, пусть ребята себя берегут. Учатся сначала своих старших товарищей.
Мало того, что обучали, они их оснащали. Бойцы Азова очень хорошо подготовлены, очень хорошо экипированы. И когда мы общались с нашими бойцами, в частности, с российскими спортпехами, с ДНРовцами, и просили им дать оценку, как вы, вот ваша оценка, как вы считаете, на какую отметку, да, вот насколько хорошо воюют азовцы, все однозначно говорят, что на пятерку. То есть, как бы вот вообще без вопросов. То есть действительно они очень хорошо подготовлены, и они очень хорошо воюют. В случае, допустим, какого-то там, не знаю, ну, прокола, ошибки, да, там не совсем подготовлено подразделение вышло или как-то там, так сказать, себя обозначило, эти ошибки не прощаются, как по учебнику наносят удары, и к сожалению, наши подразделения зачастую несут потери. Очень хорошо азовцы подготовлены, очень хорошо экипированы, и вот где-то уже звучали цифры о том, что не менее 10 тысяч долларов на каждом азовце обмундирование и снаряжение. То есть, ну, на самом деле, нашим бойцам, а тем более бойцам ДНР, об этом можно было бы только мечтать. Но вот смотрите, очень простой пример. Квадрокоптеры стали появляться, ну, относительно недавно. Ну, на самом деле, они, конечно, были, но в небольших количествах. Разведка ДНР их использовала. Но вот сейчас, так сказать...
Активная фаза, да, использования.
Не то, что в массовом порядке, но вот хотя бы они стали более-менее часто появляться, вот только с началом спецоперации. В то время как у украинских военнослужащих, и тем более у нацбатов, это было давно уже, много лет назад поставлено на широкую ногу, настолько, что они используют квадрокоптеры достаточно мощные, которые могут нести мины. Квадрокоптеры грузоподъемностью там 50 килограмм. И вот в районе Азовстали, кстати, я был свидетелем того, как эти квадрокоптеры такие мины сбрасывают. Мы слышали над собой звук коптера, и нас предупреждали бойцы, говорили: о, ребят, слышите, все, надо тут аккуратнее сейчас спрятаться, потому что вот этот коптер, он там в небе не просто так, он на самом деле несет с собой маленькую бомбочку. То есть очень хорошо оснащены, очень хорошо экипированы, очень дорого, как бы, все вот обеспечение у них. И бойцы наши, ну, как бы, честно говорят, ребята, они воюют на 5, как бы, тут вопросов нет.
Ну и плюс они обучены еще выносить все тяготы, скажем так, и лишения. Вот мы сейчас видим, как они сидят там в подвалах, да, и питаются подножным кормом, может быть, уже друг другом. То видео... Ты видел, да, видео с блогером украинским, который якобы нашел кость какую-то. Понятно, что это какой-то был хайп. Но тем не менее, вот такой бред, казалось бы, да, с первого взгляда. Но мы понимаем, что эти ребята подготовлены так, как надо. Тот же Арестович пишет, надо просто сейчас обсудить. К середине июня Украина накопит достаточно вооружения, чтобы перейти к наступлению. В ответ Россия отправит в бой срочников, которые начали призывать с 1 апреля 2022 года. Скажи, а ты видел срочников вот сам лично?
Я не видел срочника ни одного. Значит, ну, тут надо сказать о том, что здесь есть разные подразделения, да. Вот в основном все, что происходило в Мариуполе, это, собственно, и городские бои, и штурм завода Ильича, и штурм Азовстали, действуют, ну, по сути, по большому, три таких основных подразделения. То есть это бойцы российские военнослужащие. В основном,
контрактники.
Да, контрактники. В основном, с кем мы сталкивались, это 810-я бригада морской пехоты, это Севастополь, и ТОФовцы, ребята, то есть бойцы морской пехоты Тихоокеанского флота. Вот два основных подразделения, которые здесь держали в осаде и штурмовали Азовсталь. Первое. Второе. Это, ну вот, собственно, уже ставшие знаменитыми, да, кадыровцы, чеченцы. Тоже есть разные подразделения, но вот наиболее, наверное, боеспособные, те, кто действительно вот и на передовой были, и ходили в атаке, это полк Кадырова, полк Ахмата Кадырова. Вот, как бы, есть и другие подразделения чеченцев, и не все себя там где-то как-то хорошо проявляет по-разному, но вот именно в отношении полка Кадырова, вот тут как бы респект со всех сторон, всем такую оценку высказывают. Вот. Ну и третье, это, собственно, бойцы армии ДНР, народной милиции. Точнее, не только народная милиция, здесь есть и народная милиция, есть здесь и внутренние войска, есть и спецназ внутренних войск, есть спецназ МГБ, ну, для отдельных задач он тоже применяется. Ну, то есть множество разных подразделений, несколько бригад, 4-я, 5-я бригада народной милиции, тоже, и подразделения у них тоже разные. Вот, ну вот как-то все вместе. Срочников есть резервисты в Донецкой Народной Республике, есть резервисты, мы знаем, что была объявлена мобилизация, вот, потом она была приостановлена, но она все равно как бы, ну, в таком как бы все равно она продолжается, да, то есть по-прежнему призывают. И, ну, я не смогу, наверное, назвать соотношение, да, не располагаю такими цифрами. Но часть бойцов народной милиции ДНР — это как раз вот те, кого призвали совсем недавно, вот те самые резервисты, да, те самые Марвелы, и еще как они сами себя называют, карандаши. То есть люди, которые призваны совсем недавно, прошли какое-то короткое обучение, взяли в руки автоматы, пошли воевать, защищать и отвоевывать свою землю. Вот, а это все к вопросу о контрактниках и о срочниках. То есть среди россиян срочников нет, среди чеченцев срочников тоже нет. Вот. Единственное, что есть резервисты, это, вот, собственно, в Донецкой Народной Республике. Ну, точно так же, как в Луганске, так как в обеих республиках была объявлена мобилизация.
Ну, мы же понимаем, за что они пытаются цепляться, эти Украинформбюро, да, что всячески правды и неправды. Ну вот, все, в России народ закончился, теперь всех зовут со школьной скамьи. Ну, понятно, для кого направлена эта пропаганда, все ясно. Слушай, ну тут, помимо твоей профессиональной сейчас деятельности на передовой, есть же еще внутренняя повестка, которая касается напрямую твоей родины, твоей земли, Екатеринбурга. Оттуда очень часто в последнее время прилетают новости о вот этой либеросне, и вот тот уже нашумевший факт, о котором сегодня Владимир Соловьев с утра говорил по поводу того, что на архитектурной академии был баннер с буквой Z, и была написана петиция, в итоге сняли, и губернатор там что-то начал такое распальцовывать. Но, тем не менее, вот такая повестка дня. Выступал уральский полпред Владимир Якушев, решали вопрос, что делать с Екатеринбургом, который стал центром вот этой самой либеросни. Да, некоторые представители пытаются скрываться за границей. У тебя вот есть, собственно, твой вот ответ на этот вопрос? Что происходит на Урале? С чего вдруг?
Вопрос, с одной стороны, как бы сложный, а с другой стороны, очень простой. И вот не знаю даже, как ответить. Давайте я сначала расскажу историю. История вот такая вот, простая очень. В 2014-2015 году, когда я был в нескольких командировках в Донбассе, по возвращении из одной из командировок, я предложил, ну, собственно, родилась такая идея устроить фотовыставку, показать, что происходит там в Донбассе, фотографии разрушений, фотографии жертв войны. То есть у меня были свои собственные снимки, были снимки моих друзей из Луганска, фотокоров. И я, собственно, предложил эту идею Ельцин-центру. И я общался, сейчас не помню, с кем или с кем-то из, ну, то ли с исполнительным директором, то ли с руководителем пресс-службы, сейчас уже не вспомню. Вот. Мне вежливо ответили, что нет, в Ельцин-центре такой выставки мы проводить не будем. Вот. Я, когда я попытался, ну, как-то вот обсудить это дело, да, сказать, что, ну, ребят, ну вы же за демократию, соответственно, как бы разные точки зрения должны быть. Вот. Там идет война, погибают люди. Почему нет? Мне сказали, ну нет, вот это не наша повестка. Вот. И мне, собственно, тогда еще стало все понятно. Наверное, нельзя прямо совсем ставить крест на Ельцин-центре и его деятельности, потому что там на самом деле немало организаций хороших есть. Там есть, например, ну не знаю, в Ельцин-центре располагается офис одного из городских порталов екатеринбургских 66.ru, где совершенно замечательные ребята работают, очень неравнодушные, вот, и достаточно патриотичные. В Ельцин-центре есть ряд некоммерческих организаций не политической направленности. Вот, там, не знаю, есть организация, которая работает с детьми-аутистами. То есть, ну, как бы, нельзя всех мешать в одну кучу, да. Но вот, что касается, как бы, основной, наверное, деятельности, да, то есть те дискуссии, которые не устраивают, да, те культурные мероприятия с приглашением там звезд либерального толка, понятно, что, ну, это вообще очень часто просто ни в какие ворота не лезет. Вы знаете, вот это, опять же, вот к вопросу про истинную демократию, да, то есть, ну, если как бы вы за демократию, там, за права человека, за всеобщее равенство, ну, тогда надо допускать любые точки зрения, да, то есть приглашайте либералов, приглашайте патриотов, давайте, ну, вот как бы дискуссионная площадка, давайте обсуждать, что Донбасс, давайте обсуждать Донбасс. Нет, но мы же видим, что это не происходит, то есть повестка, она очень однозначна, очень однобокая. Вот, и, ну, о какой-то объективности речи не идет совершенно.
Я тебе немножко помогу. Это происходит не только в Екатеринбурге, поэтому более так обострилось это с некоторыми заявлениями. Мы понимаем, что такое проявление есть, к сожалению, и в центральной части России, и в Сибири, и, да, и на Урале, и в Поволжье, и на юге. Поэтому здесь, конечно, дел у нас еще очень и очень много.
Почему в Екатеринбурге?
Потому что
в принципе, всегда был достаточно таким, как бы, свободолюбимым городом, да, тут живут люди, которые готовы отстаивать свою точку зрения. Вот, есть, ну, такие спорные темы, допустим, история со сквером, да, то есть кто-то считает, что за этим все-таки стоят какие-то либеральные силы, но есть очень много мнений, и, собственно, большинство екатеринбуржцев разделяют точку зрения, что это все-таки был не либеральный протест, да, а протест, собственно, людей, которые, ну, отстаивали там именно сквер. Вот, то есть, ну, Екатеринбург — это вот как бы, вот такие здесь люди живут, не боящиеся, да, вот.
Но не зря же там, по-моему, говорили об Уральской республике либо Екатеринбургской республике, просто поправь меня.
Была, Уральская республика, да, первый, собственно, губернатор Свердловской области Эдуард Аргартович Россель. Это была, ну, понятно, что это, скорее всего, была такая идея фикшн, да, то есть там все эти вот фантики, эти уральские франки, они печатались скорее в качестве шутки, они потом использовались на одном из заводов в качестве талонов на питание на Свердловском металлургическом комбинате. Вот. Но действительно, вот такое, как бы, свободолюбие, свободомыслие, оно на уральской земле присуще, особенно Екатеринбургу. Вот. А И, ну, как сказать, опять же, мы должны разделять. То есть есть вот как бы народ, да, есть люди, и есть то, что то люди, которые этим пользуются, организации, которым этим пользуются, да, вот как раз либерального толка, которые часто вот готовы играть на этом, манипулировать этим. Это как раз вот мы вспоминаем вот эти все истории про прогулки, про навальновские всякие митинги, там гуляния по улицам, шествиям и так далее. Вот, то есть вот соединяется, то есть соединяется вот такое свободолюбие, свободомыслие уральцев, катимбуржцев с очень сильными организациями либерального толка, которые здесь работают, работают очень серьезно, работают по западным методикам, да, как мы понимаем. И, собственно, вот они пытаются использовать вот эту вот как бы силу народа для того, чтобы продвигать и диктовать свою повестку. Что с этим делать? Вопрос стоит давно.
Понятно, я тебе хочу помочь. Хочу помочь тебе в этом вопросе. Я тебе хочу сказать, что после войны у тебя и у твоих коллег с Уральского бюро Соловьев Лайф очень много работы будет по этому поводу. Поэтому, во-первых, Андрей, тебе спасибо огромное, то, что ты присоединился к нам. Как бы ни пытались связь прерывать, но все-таки мы связались. Специальный корреспондент Соловьев Лайф Андрей Гусельников, телеграм Гусельников, расследование и портреты. Подписывайтесь прямо сейчас. И подписывайтесь на телеграм-канал Соловьев вот через специальный QR-код. Ну и в завершение хочу показать то, что присылаете вы. Вот, давайте покажем. Буква Z, георгиевская лента. Лариса прислала. Лариса, напишите, пожалуйста, сейчас слышите нас, видите, где это, в каком городе это происходит. Вот так она потом красиво будет висеть там. Спасибо большое вам за ваше и внимание, и обратную связь. Это очень приятно. Это программа «Вечер Z». У микрофона Марат Булатов. Я пожелаю вам всего доброго. Услышимся с вами. Увидимся обязательно завтра, начиная с 21.00. Ну а в 7 часов утра прямые стримы вернутся на телеканал «Соловьев Лайф». Пока.
Так, не 10 минут. Что мы понимали? У нас оставалась территория вот отсюда вот. Несколько дней назад, вот буквально 4 дня назад, получилась такая картина, что мы взяли вот эту территорию, взяли вот эту территорию, вот это. И вот у нас получилось, вот здесь мы зацепились, и вот шла чистка этих гаражей, и взяли вот этот вот. Получается, вот эту полосу. Позавчера мы приняли решение о том, что непосредственно представители, значит, народной милиции Луганской области, то есть это вот второй корпус, получается, вот, командующий вторым корпусом, провели совместное совещание, где мы приняли решение, что мы должны одним рывком отобрать у них всю территорию. Значит, спланировали, что мы начнем эту операцию в 4 часа утра, в 4 часа все люди будут на позициях, значит, подразделения спецназа Ахмат, представители подразделения спецназа Ахмат и группы, значит, разведчиков непосредственно второго корпуса, мы вместе, значит, совершили вчера такой маневр, что утром 4 мы, ну, так рано мы в последнее время ничего не проводили, вот получилось, что в 5 часов мы уже оказались в их, значит, непосредственно рубежа, где на рубежах их мы оказались и заскочили в их траншеи, окопы. Значит, тот, кто успел очнуться, он лег, а кто не успел очнуться, они убежали. Вот и вся суть. То есть у нас тут вчера, как говорится, встречались там несколько точек, там пытались нам сопротивляться, но тут, во-первых, задействованные группы настолько стремительно шли, что невозможно было, наверное, нас уже остановить. То есть они даже не пытались против нас бросить что бы то ни было тяжелого.
задача – это прикрытие нашего подразделения из самых опасных зон. Мы с товарищем заступили на пост воздушного наблюдения в 8 часов вечера. Ну, погода была очень такая неприятная, дождь шел. Ну, летательный аппарат, и очень было трудно засечь. Был слышен звук реактивного двигателя. После доклада вышестоящему командованию, то, что есть ли в воздухе своя авиация или нет, нам сказали, что в воздухе нашей авиации нет. И был отдан приказ уничтожить воздушные цели. Мой товарищ взял пусковую трубу и как бы успешно произвел пуск. Нам доложили, то, что это был беспилотник украинский, советского типа.
Машина может работать как в стационарном на месте, так и в движении. Задача на боевом дежурстве – прикрытие командного пункта. Если беспилотный летательный аппарат противника будет находиться в зоне нашего поражения, то он будет уничтожен. Расчет способен выполнить боевую задачу поставленную. Станция вооружения целей может обнаруживать до 30 целей. Данный комплекс способен уничтожить точку У, все беспилотные летательные аппараты, которые находятся у противника на вооружении. Данный комплекс может отработать, может уничтожить. Ответственность большая, весь расчет в этом понимает. Расчет боеготов, всегда способен уничтожить цели.
Не поверите, но обстреливают все, абсолютно все районы. Куда попало? Везде. Не важно, больница это или это какие-то густонаселенные районы. Абсолютно во все места. Бьют со всего. И покрупнее. Победа за нами.
Это третий раз уже начинается у меня стихи писать. В армии в советской, потом в МЧС, и теперь вот опять. И снова.
Ну что, прочтем?
Сейчас. Выберем что-нибудь. Мы в окопах стоим под дождем, с болью в сердце, победу мы ждем. Не по воле своей, просто доля не согнула нас, мы все стоя. Добываем так мир на земле, не согнуться, не струсить, а быть. Быть собою, а не казаться человеком, мужчиной остаться. Мы добудем победу в бою. Мы вернемся домой, все в мою. И свободный, любимый Донбасс, жены, дети обнимут всех нас.
Вот слышно, как украинские военнослужащие обстреливают позиции донецких военнослужащих.
На данной территории проводился ремонт вооружения военной техники, после которого техника выезжала, выполняла задачи, поставленные правительством Украины. Техника нами была захвачена, находится в нашем распоряжении. Различных наименований техники было около, общей сложности около 100 единиц.